Глава 6. Воображение. Мастерская разума. Пятый шаг к богатству. Воображение – это в буквальном смысле мастерская по изготовлению всевозможных планов. Импульс желания обретает форму и приводится в движение функцией воображения, присущей нашему сознанию. Недаром сказано, что человек способен создать все, что он способен вообразить. За последние 50 лет человеческое воображение открыло и поставило себе на службу больше природных сил, чем за всю предыдущую историю. Человек покорил воздушное пространство так, что птицы уже не могут сравниться с ним. С расстояния в миллионы миль он изучил Солнце, определил его вес и химический состав, сделав это с помощью воображения. Он настолько увеличил скорость своего передвижения, что теперь за несколько часов может попасть на другой конец света. Единственное ограничение заключается в развитии и использовании человеческого воображения. Он еще не достиг максимального развития этой замечательной способности, а лишь открыл, что обладает воображением, и сделал первые робкие шаги в освоении своего внутреннего мира. Два вида воображения. Существует два вида воображения, известные как синтетическое воображение и творческое воображение. С помощью синтетического воображения человек упорядочивает уже известные понятия, идеи и планы и строит из них новые комбинации. Оно ничего не создает, хотя широко используется при обобщении наблюдений и личного опыта, а также просвещении. Им пользуются многие изобретатели, за исключением гениев, которые опираются на творческое воображение, когда не могут решить проблему с помощью синтетического воображения. Посредством творческого воображения ограниченный разум человека получает возможность прямой связи с бесконечным разумом. Отсюда приходят догадки и озарения. Отсюда люди получают все основополагающие новые идеи. Благодаря творческому воображению человек может вступать в контакт с подсознанием других людей. Творческое воображение работает автоматически. Оно действует лишь в том случае, когда сознание функционирует в чрезвычайно высоком темпе, например, когда оно стимулируется сильным желанием. Творческие способности можно развить регулярной и постоянной работой. Великие деятели бизнеса, промышленности и финансовой сферы, великие художники, музыканты, поэты и писатели стали великими, потому что развили у себя способность к творческому воображению. И синтетическое, и творческое воображение развивается при регулярном использовании, точно так же, как мышцы или органы тела. Желание — это только мысленный импульс. Оно бесплотно, эфемерно и не имеет ценности, пока не превращается в свой физический эквивалент. Хотя в процессе превращения желания в деньги вам чаще всего придется пользоваться синтетическим воображением, вы можете столкнуться с обстоятельствами и ситуациями, требующими обращения к творческому воображению. Дайте работу своему воображению. При бездействии воображение слабеет, чахнет, но не угасает совсем. Его можно оживить работой и регулярным использованием. Пока что вам нужно сосредоточить внимание на развитии синтетического воображения, поскольку вы чаще всего будете пользоваться им в процессе конвертации своего желания в денежный эквивалент. После того, как вы прочитаете книгу, вернитесь к этой главе и примените ваше воображение к работе над составлением плана или планов по превращению вашего желания в деньги. Подробные рекомендации по построению планов даются почти в каждой главе. Выберите наиболее подходящие для вас случаи и составьте краткий письменный план, если вы еще этого не сделали. Когда это произойдет, ваше желание приобретет осязаемую форму. Перечитайте предыдущие предложения. Произнесите его вслух, очень медленно, помня о том, что вы сделали первый шаг на пути превращения мысли в ее физический аналог. Законы удачи. Земля, на которой мы живем, мы сами и весь материальный мир являются результатом эволюционных изменений, в процессе которых мельчайшие частицы материи были организованы упорядоченным образом. Более того, и это имеет первостепенное значение, Земля, как и каждая из миллиардов клеточек вашего тела, каждый атом материи появилась из неосязаемой формы энергии. Желание — это мысленный импульс. Мысленные импульсы — это форма энергии. Когда вы инициируете мысленный импульс, желание иметь деньги, то ставите себе на службу загадочное вещество, использованное природой для создания Земли, всех материальных форм Вселенной, вашего мозга и даже мысленного импульса, который в нем возникает. Вы можете достичь богатства с помощью законов, которые не подвержены изменениям. Но сначала вы должны узнать эти законы и научиться ими пользоваться. С помощью их многократного повторения и всестороннего описания автор надеется открыть вам секрет приобретения всех огромных состояний. Как это ни парадоксально, в этом секрете нет ничего секретного. Сама природа являет его в земле, на которой мы живем, в звездах и планетах, которые мы видим, в каждой травинке и в любой форме жизни. Следуя этим принципам, вы поймете, как работает воображение. Постарайтесь глубоко усвоить их, даже если это не удается с первого раза. При дальнейшем чтении и изучении вы почувствуете перемену, которая прояснит ваше восприятие и расширит понимание. Самое главное, не останавливайтесь, пока не прочитаете книгу по меньшей мере 3 раза. А потом, наверное, вы и сами не захотите остановиться. Практическое использование воображения. Любое богатство начинается с идеи. Идеи — это плоды воображения. Давайте рассмотрим несколько хорошо известных идей, которые принесли огромные состояния. Надеюсь, эти примеры дадут вам четкое представление о методах использования воображения для накопления богатства. Заколдованный котелок. 50 лет назад пожилой сельский доктор приехал в город. Он привязал у дверей лошадь и неслышно вошел в аптеку с черного хода. Более часа врач и аптекарь шепотом торговались о чем-то за стойкой. Потом врач вышел к своей коляске и вернулся с большим старомодным котелком и деревянной мешалкой. Аптекарь изучил содержимое котелка, залез во внутренний карман и передал доктору пачку банкнот. Ровно $500. Это были все его сбережения. Тогда врач передал ему листок бумаги с секретной формулой. Слова, написанные на листке, стоили полцарства, но не для доктора. Эти волшебные слова должны были заставить котелок кипеть, но ни врач, ни аптекарь не знали, какие сказочные богатства можно будет вычерпать из этого варева. Старик был доволен, продав свой рецепт за $500. Аптекарь же шел на большой риск, обменяв все свои сбережения на старый котелок и клочок бумаги. Он и не мечтал, что благодаря его капиталовложению котелок в один прекрасный день принесет столько золота, что превзойдет чудесную лампу Аладдина. На самом деле аптекарь приобрел идею. Но чудеса с котелком начались лишь после того, как новый владелец прибавил к секретным инструкциям ингредиент, о котором врач ничего не знал. Как вы думаете, что это такое? Это история о фактах более странных, чем вымысел. Это история о золотых россыпях, которые принесла одна единственная идея. Она принесла и по-прежнему приносит огромные деньги мужчинам и женщинам во всем мире, продающим содержимое котелка миллионам людей. Старый котелок в наши дни является одним из крупнейших в мире потребителей сахара, дающих работу сборщикам сахарного тростника и рабочим сахарных заводов. Старый котелок ежегодно потребляет миллионы стеклянных бутылок и обеспечивает работой огромное количество людей в стекольной промышленности. Старый котелок является работодателем огромной армии клерков, стенографисток, копирайтеров и специалистов по рекламе во всей стране. Он перенес славу и богатство ряду художников и артистов, создавших запоминающиеся полотна с изображением необыкновенного товара. Старый котелок превратил маленький южный городок в деловую столицу юга Соединенных Штатов Америки, где он и сейчас приносит пользу, прямую или косвенную, каждому бизнесмену и каждому жителю города. Влияние этой идеи ощущается во всем цивилизованном мире и переносит золото всем, кто к ней прикасается. На золото, добытое из котелка, был основан и функционирует один из самых знаменитых колледжей Юга Соединенных Штатов Америки, где более 1000 студентов получают подготовку, необходимую для достижения успеха. Если бы варево из старого медного котелка умело говорить, оно рассказало бы множество захватывающих историй на всех языках мира, историй о любви и бизнесе, о множестве мужчин и женщин, которых оно ежедневно воодушевляет. Автор этих строк сам участвовал в одной подобной истории, начавшейся недалеко от того места, где аптекарь купил старый котелок. Именно там автор познакомился со своей женой, впервые рассказавшей ему историю о заколдованном котелке. Они пили напиток из этого котелка, когда он сделал ей предложение быть вместе с ним в печали и в радости. Кем бы вы ни были, где бы вы ни жили и чем бы вы ни занимались, каждый раз, когда вы увидите слова «Кока-кола», вспомните, что эта гигантская империя выросла из одной единственной идеи, и что таинственным ингредиентом, который аптекарь по имени Эйза Кэндлер добавил к рецепту напитка, было воображение. Задумайтесь над этим. Помните и о том, что принципы, изложенные в этой книге, помогли Кока-Коле проникнуть почти во все уголки земного шара. Если вам придет в голову идея, которая кажется такой же здравой и достойной, как идея Кока-Колы, У вас появится возможность повторить рекорд всемирно известного борца с жаждой. Что бы я сделал, если бы имел миллион долларов? Следующая история подтверждает справедливость старой поговорки: «Было бы желание, а выход найдется». Ее рассказал мне замечательный клирик и просветитель Фрэнк У. Гансуолс, чья карьера началась в районе чикагских скотобоин. Еще во время учебы в колледже Гансуолс обратил внимание на множество недостатков в системе просвещения, которых он смог бы избежать, если бы сам возглавлял колледж. Он задался целью открыть новый колледж, в котором мог бы осуществлять свои идеи, отказавшись от консервативных методов обучения. Для этого проекта требовалось собрать миллион долларов. Где взять такие огромные деньги? Этот вопрос больше всего занимал молодого честолюбивого проповедника, но он не мог найти на него ответа. Он думал об этом утром, когда вставал с постели, и вечером, когда ложился в постель. Он снова и снова возвращался к этой мысли, пока она не превратилась в страстное желание. Будучи не только проповедником, но и философом, Гансуолс понимал, что четкая цель является отправным пунктом для достижения успеха. Он также понимал, что четкая цель обретает жизненную силу в сочетании со жгучим желанием превратить ее в материальный эквивалент. Он знал все эти замечательные истины, но тем не менее никак не мог найти способ получить миллион долларов. Многие другие на его месте опустили бы руки и сказали: «Что ж, идея хорошая, но я ничего не могу поделать, поскольку никогда не получу миллион долларов». Но доктор Гансуолс говорил и поступал иначе. Его слова и поступки были так важны, что я предоставлю слово ему самому. «Однажды в субботу я сидел дома и думал о способах и средствах сбора денег для реализации моих планов. Я занимался этим уже почти 2 года, но ничего не придумал. Пришло время действовать. В тот день я сказал себе, что через неделю получу миллион долларов. Каким образом? Меня это не интересовало. Самое главное, я принял решение о сроке, в течение которого достигну цели. И должен сказать вам, что в тот самый момент, когда решение было принято, ко мне пришло странное чувство уверенности, какого я еще не испытывал. Что-то внутри говорило мне: «Почему же ты раньше этого не сделал? Деньги ждали тебя все это время». События развивались в стремительном темпе. Я позвонил в редакции газеты и сообщил, что следующим утром собираюсь прочитать проповедь на тему «Что я буду делать, если у меня будет миллион долларов?». Я немедленно приступил к составлению проповеди. Честно говоря, это было несложно, поскольку я готовился к ней уже 2 года. Я закончил работу задолго до полуночи и лег спать, чувствуя себя счастливым обладателем миллиона долларов. На следующее утро я встал пораньше, перечитал текст и преклонил колени для молитвы. Я молил Бога, чтобы тот, кто сможет дать мне деньги, услышал мою проповедь. И меня опять посетило чувство уверенности в том, что деньги придут, что они уже идут ко мне. Я был так взволнован, что вышел из дома, не взяв с собой текст проповеди, и обнаружил это лишь после того, как взошел на кафедру. Было уже слишком поздно возвращаться за записями, и слава Богу, весь необходимый материал сохранился в моем подсознании. Когда я поднялся на кафедру, то закрыл глаза и начал говорить от всего сердца и души. Я обращался не только к прихожанам, но и к Богу. Я рассказал, что сделаю с миллионом долларов, если эта сумма окажется в моем распоряжении. Я описал план организации замечательного учебного заведения, где молодые люди смогут учиться практическим вещам и одновременно развивать свой интеллект. Когда я закончил говорить и спустился на свое место, в одном из задних рядов медленно встал человек и направился к кафедре. Я не представлял себе, что он собирается делать. Человек поднялся на кафедру, протянул руку и сказал: «Преподобный отец, мне понравилась ваша проповедь. Я верю, что вы сможете сделать все, о чем рассказали, если у вас будет миллион долларов. В доказательство я дам вам миллион долларов. Приходите завтра утром в мой офис. Меня зовут Филипп Армур». Молодой Ганс Уоллс пришел в офис мистера Армура и получил миллион долларов. На эти деньги был основан Армуровский технологический институт, ныне известный как Иллинойский технологический институт. Одна единственная идея принесла необходимый миллион долларов. Идея, подкрепленная страстным желанием, которое молодой священник пестовал в течение 2 лет. Обратите внимание на важный факт. Ганс Уоллс получил деньги в течение 36 часов после того, как принял определенное решение и составил четкий план действий. В смутных мечтаниях молодого Ганса Уоллса о миллионе долларов и слабой надежде получить эти деньги нет ничего необычного. Многие лелеяли сходные мечты и надежды до него и будут лелеять после него. Но есть нечто неповторимое и особенное в решении, принятом в ту памятную субботу, когда он стряхнул с себя оцепенение и решительно сказал: «Я получу эти деньги в течение недели». Принцип, благодаря которому Ганс Уоллс добился своего, остался неизменным. Он доступен для вас. Этот универсальный закон работает сегодня так же, как в тот день, когда молодой проповедник с успехом применил его. Как превратить идеи в твердую валюту? Обратите внимание на общую черту Эйзи Кендлера и Фрэнка Гансуолса. Их объединяло понимание той поразительной истины, что идеи могут быть превращены в твердую валюту силой конкретного намерения, соединенной с четким планом. Если вы из тех, кто верит, что достичь богатства можно лишь честным и упорным трудом, гоните от себя эту мысль. Это неправда. Богатство. Если говорить о настоящем богатстве, никогда не приходит к человеку только как результат тяжелого труда. Богатство — это отклик на настойчивое требование, основанное на применении определенных принципов, а не на удаче или случайности. В общем и целом, идея представляет собой мысленный импульс, побуждающий нас к действию посредством обращения к нашему воображению. Все лучшие торговцы знают, что идеи можно продать там, где нельзя продавать товары. Обычные торговцы этого не понимают. Именно поэтому они являются обычными. Издатель дешевых книг сделал открытие, значимое для всего издательского дела. Он понял, что многие люди покупают книги, руководствуясь названием, а не содержанием. Когда он изменил название застрявшей книги, то распродал более 1 000 000 экземпляров. При этом содержание книги совершенно не изменилось. Он просто заменил неудачную обложку на новую с более кассовым названием. Очень простое решение, но это была идея, плод его воображения. У идей нет стандартной цены. Цену назначает автор идеи. Если он достаточно умен и энергичен, то добивается своего. История практически каждого огромного состояния начинается с того дня, когда автор идеи встречается с продавцом идей и вступает с ним в плодотворное сотрудничество. Карнеги окружил себя людьми, делающими то, чего не умел он сам, людьми, создающими идеи, и людьми, осуществляющими эти идеи на практике. Это принесло и ему, и другим баснословные деньги. Миллионы людей проживают жизнь в надежде на удачу. Да, благоприятное стечение обстоятельств иногда дает нам шанс, но не стоит полагаться на везение. Именно удача открыла величайшую возможность в моей собственной жизни, но для осуществления этой возможности понадобились 25 лет целенаправленных усилий. Моя удача заключалась во встрече с Эндрю Карнеги и в его согласии способствовать моей работе. Тогда Карнеги заронил в мое сознание идею изложения принципов достижения успеха и создания настоящей философии успеха. Тысячи людей получили пользу от этой философии, созданной в результате 25-летних исследований, а некоторые из них нажили крупные состояния. Но все началось с идеи, которую мог развить кто угодно. Удачная возможность появилась благодаря Карнеги. Но как насчет решимости? Стремление к определенной цели и неустанных усилий в течение 25 лет. Обычное желание не помогло бы мне пережить разочарование, обескураженность временными неудачами, критику и постоянные напоминания о впустую потраченном времени. Нет, это было жгучее желание, граничившее содержимостью. После того, как Карнеги подал мне блестящую идею, ее нужно было холить и пестовать, чтобы она оставалась живой. Постепенно она обрела собственную жизнь и полностью овладела мной. С идеями всегда так. Сначала вы даете им жизнь и вынашиваете их, а потом они обретают власть над вами и преодолевают любое противодействие. Идеи неосязаемы, но они обладают большей силой, чем мозги, породившие их. Они продолжают жить и после того, как создавший их мозг превращается в прах. Глава 7. Организованное планирование. Кристаллизация желания в действии. Шестой шаг к богатству. Вы узнали, что любые человеческие достижения и приобретения начинаются с желания. Абстрактное желание становится конкретным в мастерской воображения, где составляются планы по его претворению в действительность. Из главы 2 «Желание» вы получили четкие практические инструкции в качестве первого этапа для превращения желания в его денежный эквивалент. Один из пунктов говорит о создании четкого практического плана или планов действий, направленных на достижение этой цели. Теперь я собираюсь дать инструкцию для создания практических планов. Первое. Возьмите в союзники столько людей, сколько вам понадобится для создания и осуществления вашего плана или планов. Используйте принцип мозгового центра, описанный в главе 9. Выполнение этого пункта инструкции абсолютно необходимо. Не пренебрегайте им. Второе. Прежде чем вы сформируете мозговой центр, определите, какие выгоды и преимущества вы можете предложить каждому члену вашей группы в обмен на сотрудничество с вами. Никто не будет работать до бесконечности без какого-либо вознаграждения за свой труд. Ни один разумный человек не предложит другому работу без соответствующего вознаграждения, хотя оно не всегда может быть измерено в деньгах. Третье. Договоритесь встречаться с членами вашего мозгового центра не реже 2 раз в неделю, и даже чаще, если это возможно, до тех пор, пока вы не составите совместный план достижения поставленной цели. Четвертое. Сохраняйте гармонию в ваших отношениях с членами мозгового центра. Если вы не в состоянии точно выполнить этот пункт инструкции, будьте готовы к неудаче. Мозговой центр не может существовать без гармоничных отношений между всеми его участниками. Держите в уме следующие вещи. Первое. Вы занимаетесь делом, имеющим огромную важность для вас. Для уверенности в успехе вы должны иметь безупречный план действий. Второе. Вам понадобится опыт, образование, природные способности и воображение других людей. Каждый человек, достигший большого успеха в бизнесе, следовал этому методу. Ни у кого нет достаточного опыта, образования, знаний и способностей, необходимых для того, чтобы сделать огромное состояние без содействия других людей. Любой план должен быть плодом коллективного разума вашего мозгового центра. Вы можете создать план сами, частично или целиком, но он должен быть проверен и одобрен членами мозгового центра. Если ваш первый план провалился, попробуйте новый. Если первый план оказался неудачным, замените его новым. Если и этот план не работает, замените и его другим, и так далее, пока не найдете эффективный вариант. Именно на этом этапе многие терпят поражение из-за недостаточной настойчивости в создании новых планов взамен неудачных. Самый умный человек не может преуспеть в накоплении капитала, да и в любом другом деле, не имея практичного и работоспособного плана. Помните об этом и напоминайте себе, что временная неудача не является окончательным поражением. Она лишь означает, что ваш план оказался недостаточно эффективным. Постройте другие планы, начните все сначала. Временная неудача означает только одно – в вашем плане что-то сделано неправильно. Миллионы людей всю жизнь прозябают в бедности и нищете потому, что у них нет эффективного плана повышения своего благосостояния. Значительность ваших достижений зависит от эффективности ваших планов. Ни один человек не может потерпеть поражение, пока сам не признает это. Джеймс Дж. Хилл потерпел временную неудачу, когда он впервые попытался собрать средства, необходимые для строительства железнодорожной магистрали «Восток-Запад», но он превратил поражение в победу с помощью новых планов. Генри Форд тоже сталкивался с временными неудачами не только в начале своей автомобильной карьеры, но и на полпути к ее вершине. Он создал новые планы и пришел к финансовой победе. Мы видим, как люди делают огромные состояния, но часто фиксируем внимание лишь на их победе, упуская из виду временные неудачи, которые им пришлось преодолеть. Никто из последователей этой философии не должен тешить себя надеждой разбогатеть, не испытав временных неудач. Когда вы терпите неудачу, воспринимайте ее как сигнал, что ваши планы недостаточно эффективны. Перестройте свои планы и снова отправьтесь в плавание к заветной цели. Того, кто бросает дело, не достигнув цели, называют трусом. Трус никогда не побеждает, а победитель никогда не сдается. Напишите этот лозунг крупными буквами на листе бумаги и повесьте так, чтобы вы могли видеть его перед отходом ко сну и каждое утро перед уходом на работу. Когда вы приступаете к набору членов вашего мозгового центра, старайтесь выбирать тех, кто не делает трагедии из временных неудач. Некоторые люди ошибочно считают, что деньги идут к деньгам. Это заблуждение. Желание, превращаемое в его денежный эквивалент, на основе изложенных здесь принципов, вот средство привлечения денег. Деньги сами по себе всего лишь костная материя. Деньги не двигаются, не думают и не умеют говорить, но они могут слышать зов вашего желания. Планирование продажи личных услуг. Разумное планирование необходимо для успеха в любом деле. Сейчас я дам подробные инструкции начинающим накапливать капитал с продажи своих личных услуг. Возможно, вам будет интересно узнать, что практически все огромные состояния начинались с продажи личных услуг или идей. Что еще, кроме услуг и творческих идей, может дать в обмен на деньги человек, не владеющий собственностью? Большинство лидеров начинали как последователи. В широком смысле в мире существует два типа людей. Первый тип известен как лидеры, а второй — как последователи. Вы с самого начала должны решить, в чем ваше призвание — управлять или следовать за лидером. Разница в доходах бывает огромной. Последователи не имеют оснований претендовать на такое же вознаграждение, как лидеры, хотя многие из них не понимают этого. Быть последователем совсем не зазорно. С другой стороны, этим нечего гордиться. Большинство великих лидеров начинали карьеру в качестве последователей. Они стали великими лидерами потому, что были умными исполнителями. За редкими исключениями те, кто не может эффективно следовать за лидером, не становятся сами эффективными лидерами. С другой стороны, те, кто эффективно следуют за лидером, чаще всего очень быстро развивают лидерские навыки. Умный исполнитель имеет ряд преимуществ, в том числе возможность перенимать опыт своего лидера. Главные атрибуты лидерства. Вот самые главные свойства лидера. Первое. Несгибаемое мужество, основанное на знании самого себя и своего дела. Ни один последователь не захочет работать под руководством не очень смелого и неуверенного в себе лидера. Ни один умный исполнитель не будет долго терпеть такого руководителя. Второе. Самообладание. Человек, не контролирующий себя, не сможет контролировать и других. Владеющий собой лидер — отличный пример для последователей, наиболее умные из которых постараются развить в себе это качество. Третье. Обостренное чувство справедливости. Не обладая этим качеством, лидер не может завоевать и сохранить уважение подчиненных. Четвертое. Твердость решений. Человек, колеблющийся в своих решениях, демонстрирует неуверенность в себе, а значит, он не может успешно руководить другими людьми. Пятое. Четкость планов. Эффективный лидер должен планировать свою работу и тщательно работать над своими планами. руководитель, действующий наугад, без четкого плана, похож на судно без руля и ветрил. Рано или поздно он сядет на мель или налетит на рифы. Шестое. Привычка делать больше, чем от тебя ожидают. Одна из обязанностей, добровольно возлагаемых на себя руководителем, — готовность работать больше, чем он требует от своих подчиненных. Седьмое. Привлекательная внешность. Небрежность и неряшливость не могут быть отличительными признаками успешного лидера. Лидерство требует уважения к себе. Подчиненные не будут уважать руководителя, который плохо следит за собой. Восьмое. Сочувствие и понимание. Хороший лидер должен сочувственно относиться к своим подчиненным. Более того, он должен понимать их проблемы и заботы. Девятое. Перфекционизм. Стремление к совершенству во всем. Успешное лидерство требует досконального знания своего дела. Десятое. Готовность брать всю ответственность на себя. Лидер должен быть готов брать на себя ответственность за ошибки и недоделки своих подчиненных. Если он пытается возложить ответственность на других, то недолго останется руководителем. Если кто-то из подчиненных совершает ошибку или обнаруживает свою некомпетентность, лидер должен рассматривать это как свою личную оплошность. Одиннадцатое. Сотрудничество. Лидер должен понимать и применять принцип совместных усилий и воспитывать у подчиненных способность к сотрудничеству. Для успешного управления необходима энергия согласованных действий. Существует два вида лидерства. Первый и наиболее эффективный предполагает общее согласие и поддержку со стороны подчиненных. Второй — это управление с помощью принуждения, без согласия и сочувствия со стороны подчиненных. История человечества учит, что насильственное руководство не бывает долговечным. Падение диктаторов и крушение монархии свидетельствуют о том, что люди не могут подчиняться силе до бесконечности. Примерами лидеров насильственного типа являются Наполеон, Гитлер и Муссолини. Все они кончили плохо. Управление на основе общего согласия — единственный способ достижения долговременного успеха. Люди могут подчиниться силе на какое-то время, но никогда добровольно. Прогрессивный тип лидера характеризуется 11 свойствами, описанными в этой главе, а также некоторыми другими чертами. Человек, который положит их в основу своего руководства, найдет много возможностей для управления в любой сфере деятельности. 10 главных ошибок лидера. Теперь мы переходим к наиболее распространенным ошибкам неудачливых руководителей, поскольку знание того, что не нужно делать, не менее важно, чем знание нужных вещей. Первое. Неспособность вникнуть в детали. Эффективный лидер должен предусмотреть все до мелочей. Он не оставит без внимания неожиданно возникший вопрос под предлогом чрезмерной занятости. Если человек, будь то руководитель или простой исполнитель, заявляет, что он слишком занят и не может изменить свои планы или уделить внимание непредвиденным обстоятельствам, он признается в своем бессилии. Настоящий лидер должен вникать во все детали, связанные с его работой. Разумеется, это предполагает умение пользоваться услугами способных заместителей. Второе. Неготовность спуститься на ступеньку ниже. Подлинно великий лидер всегда готов, если этого требуют обстоятельства, выполнить такую работу, какую он может спросить с других. «Пусть высший среди вас будет слугой для всех. Это истина, которую должны чтить все способные руководители. Третье. Ожидание вознаграждения за знания вместо применения знаний на практике. Во всем мире людям платят не за знания, а за умение сделать что-то или убедить других сделать это. Четвертое. Страх соперничества. Лидер, который боится, что исполнитель займет его место, практически обречен. Способный руководитель посвящает во все тонкости своей работы такого человека, которому он может при желании делегировать свои полномочия. Только так он может контролировать работу большого коллектива, находясь одновременно в нескольких местах и следя за многими процессами. Истина заключается в том, что люди получают большую выгоду, когда дают другим возможность показать себя по сравнению с любыми индивидуальными усилиями. Благодаря знанию своего дела и личной притягательности, лидер может значительно повысить эффективность работы своих подчиненных. Пятое. Недостаток воображения. Если у лидера не хватает воображения, он будет беззащитен перед непредвиденными обстоятельствами и не сможет составлять планы для эффективного руководства своим делом. Шестое. Эгоизм. Руководитель, присваивающий себе всю славу от работы своих подчиненных, неизбежно столкнется с их возмущением. Подлинно великий лидер никогда не претендует на громкие почести. Он довольствуется тем, что почести, если они есть, достаются его подчиненным, так как знает, что большинство людей лучше работают, рассчитывая не только на деньги, но и на признание и уважение. Седьмое. Невоздержанность. Подчиненные не могут испытывать уважение к руководителю, не умеющему обуздать свой темперамент. Более того, невоздержанность в разных ее проявлениях подрывает силы и выносливость тех, кто потворствует себе. Восьмое. Нелояльность. Вероятно, этот пункт должен быть одним из первых в списке. Лидер, не оправдывающий доверие своих коллег, как вышестоящих, так и нижестоящих, не может надолго удержаться на своих позициях. С таким человеком перестают считаться и начинают относиться к нему с презрением, которого он заслуживает. Нелояльность и вероломство – одна из самых распространенных причин неудач в любой сфере человеческой деятельности. Девятое. Авторитарное управление. Эффективный лидер вдохновляет своим примером и не пытается вселить страх в сердца подчиненных. Руководитель, который пытается давить на подчиненных своим авторитетом, переходит к насильственному стилю руководства. Подлинному лидеру нет нужды выпячивать свой авторитет. Он приобретает авторитет, демонстрируя понимание, сочувствие, честность, справедливость и доскональное знание своего дела. Десятое. Зазнайство. Компетентный лидер не нуждается в званиях для того, чтобы заслужить уважение подчиненных. Человек, который слишком гордится своей должностью, обычно имеет мало других оснований для гордости. Дверь в кабинет настоящего лидера всегда открыта для всех, кто хочет войти, и он чужд спеси и формализма. Мы перечислили наиболее распространенные ошибки лидеров. Любая из них может привести вашу карьеру к печальному концу. Внимательно изучите их, если вы хотите быть лидером, и убедитесь, что вы свободны от этих качеств. Где может пригодиться прогрессивный лидер? мне хотелось бы привлечь внимание к нескольким плодотворным областям, где ощущается нехватка лидеров и где перед лидерами нового типа открываются широкие возможности. Первое. Существует настоятельная необходимость в появлении политических лидеров нового типа. Эта необходимость так велика, что положение можно назвать катастрофическим. Второе. Банковский бизнес сейчас активно перестраивается. Третье. Промышленность ждет новых лидеров. Будущие лидеры индустрии должны считать себя квазиобщественными чиновниками, чья обязанность заключается в организации деятельности таким образом, чтобы никакие структурные изменения не отягощали положение разных категорий работников и отдельных людей. Четвертое. Религиозный лидер должен уделять больше внимания насущным потребностям прихожан, решению их материальных и личных проблем и меньше ориентироваться на прошлое и неведомое будущее. Пятое. Новые лидеры необходимы также в области права, медицины и просвещения. Особенно это касается сферы образования. Здесь лидеры должны находить средства и способы учить людей использованию знаний, полученных в школе. Они должны заострять внимание на практической стороне дела. Шестое. Новые лидеры понадобятся в области журналистики. Это лишь несколько областей, открывающих широкие возможности перед лидерами нового типа. Наш мир вступил в эпоху стремительных перемен. Это значит, что средства, с помощью которых должны быть изменены психология и поведение людей, необходимо адаптировать к быстро меняющимся обстоятельствам. Средства, описанные здесь, в большей степени, чем любые другие, будут определять направление развития цивилизации. Как и когда обращаться с заявлением о приеме на работу? Информация, которая содержится в этой книге, является итогом многолетнего труда, благодаря которому тысячи людей смогли эффективно продать свои услуги на рынке труда. Опыт показывает, что существует несколько простых и эффективных методов, помогающих свести вместе покупателей и продавцов личных услуг. Первое. Бюро по трудоустройству. Агентство по найму. Вы должны выбирать только надежные агентства, которые могут предъявить результаты своей успешной деятельности. Таких сравнительно немного. Второе. Объявления в газетах, специализированных журналах и еженедельниках. Размещение строчной рекламы своих услуг в списках по профессиональным категориям обычно дает удовлетворительные результаты для тех, кто ищет канцелярскую работу или различные позиции с фиксированной зарплатой. Рамочная реклама более желательна для тех, кто ищет работу руководителя. Объявление нужно размещать в том разделе, который, скорее всего, должен привлечь внимание потенциального работодателя. Составление рекламного объявления лучше всего доверить специалисту, умеющему правильно сформулировать профессиональные качества, чтобы заинтересовать работодателя. Третье. Резюме следует направлять в фирмы или бизнесменам, нуждающимся в тех услугах, которые вы можете предложить. Резюме должны быть грамотно и аккуратно написаны. В них должно содержаться описание вашей квалификации и опыта работы. Резюме также может составить специалист. Четвертое. Обращение через знакомых. По возможности соискатель должен связываться с перспективными работодателями через общих знакомых. Этот способ наиболее предпочтителен для тех, кто ищет руководящую должность и не хочет заниматься саморекламой. Пятое. личное обращение. Иногда целесообразнее напрямую обратиться к предполагаемому работодателю. В таком случае следует представить полное письменное резюме с описанием своей профессиональной квалификации, поскольку работодатели имеют обыкновение обсуждать кандидатуры со своими коллегами. Необходимая информация для резюме. Резюме нужно готовить так же тщательно, как юрист готовит дело для судебного разбирательства. Если у вас нет достаточного опыта в составлении резюме, посоветуйтесь со специалистом и прибегните к его услугам. Успешные бизнесмены берут на работу людей, сведущих в искусстве самопрезентации и умеющих представить свои качества в выгодном свете. Это надо иметь в виду и тем, кто хочет работать в сфере торговли. В резюме должна содержаться следующая информация. Первое. Образование. Кратко, но четко перечислите учебные заведения, в которых вы обучались. Назовите специальности, указанные в дипломах. Второе. Стаж работы. Если у вас есть опыт работы по данной специальности, подробно опишите его. Назовите адреса и фамилии ваших прежних работодателей. Обязательно упомяните об имеющихся у вас специальных навыках, необходимых для работы в той должности, которую вы хотите получить. Третье. Дополнительная информация. Практически любая фирма хочет знать как можно больше о прошлой деятельности человека, которого намеревается взять на ответственную работу. Приложите к своему резюме следующее. А. Список предыдущих работодателей. Б. Список преподавателей, у которых вы учились. В. Рекомендации известных людей, на мнение которых можно положиться. Четвертое. Фотография. Приложите к резюме собственную фотографию. Пятое. Вакансия. Не пытайтесь устроиться на работу без точного описания конкретной должности, которую вы хотели бы получить. Никогда не просите любую должность. Это свидетельствует об отсутствии какой бы то ни было квалификации. Шестое. Обоснование наличия квалификации, необходимой для получения должности. Подробно изложите причины своей уверенности в том, что квалификация, которой вы обладаете, достаточна для занятия интересующей вас должности. Это наиболее важный аспект вашего обращения о приеме на работу. Он в большей степени, чем все остальное, может определить реакцию работодателя. Седьмое. Предложение о работе с испытательным сроком. Такое предложение может показаться слишком радикальным, но опыт показывает, что если вы уверены в своей квалификации, испытательный срок вам не повредит. С другой стороны, таким образом вы демонстрируете, что уверены в собственных силах и в том, что справитесь с работой, на которую рассчитываете. Но вам следует ясно представлять себе, что ваше предложение должно быть основано на а. уверенности, что вы способны занять должность, б. уверенности, что вас возьмут на постоянную работу после испытательного срока, в. вашей решимости занять эту должность. Восьмое. Познание в области бизнеса предполагаемого работодателя. Прежде чем претендовать на ту или иную должность, внимательно ознакомьтесь с бизнесом работодателя и продемонстрируйте собственные познания в данной области. Это произведет хорошее впечатление, так как будет свидетельствовать о вашем воображении и заинтересованности в данной работе. Хороший юрист не тот, кто знает все законы, а тот, кто наилучшим образом готовит свое дело и выигрывает его. Если ваше дело правильно составлено и представлено, это уже половина победы. Не бойтесь, что ваше резюме будет слишком длинным. Работодатели настолько же заинтересованы в привлечении высококвалифицированных специалистов, насколько вы в получении интересной работы. Фактически, успех наиболее преуспевающих работодателей во многом зависит от их способности подобрать себе квалифицированных помощников. Поэтому им нужна вся информация, которую вы можете предоставить. Помните и о том, что аккуратно составленное резюме будет свидетельствовать о вашем усердии. Я помогал своим клиентам готовить такие необычные броские резюме, что они иногда получали положительный ответ без личного собеседования с работодателем. Когда ваше резюме будет составлено, напишите на нем печатными буквами что-нибудь вроде «Сведения о квалификации Роберта К. Смита, претендента на должность личного секретаря президента компании». Это, несомненно, привлечет внимание. Шапку можно будет заменить, если возникнет необходимость обратиться в другую фирму. Аккуратно напечатайте резюме на лучшей бумаге и заключите его в плотную обложку. На одной из первых страниц должна находиться ваша фотография. Тщательно следуйте этим инструкциям, но если ваше воображение подскажет вам какой-то эффектный ход, не отбрасывайте его. Эффективный продавец понимает, какое значение имеет первое впечатление. Ваше резюме — именно такой продавец. Оденьте его в хороший костюм, и оно будет выгодно отличаться от всех других предложений, которые когда-либо встречались потенциальному работодателю. Чем важнее должность, соискателем которой вы являетесь, тем тщательнее должны быть ваши приготовления. Если вы предложите свои услуги работодателю в манере, которая произведет на него глубокое впечатление, то сможете с самого начала рассчитывать на более высокое вознаграждение по сравнению с обычным. Если вы ищете работу через рекламное агентство или через агентство по найму, отправьте туда копию вашего резюме. Это даст вам предпочтительные шансы как в агентстве, так и у потенциального работодателя. Как получить именно то место, которое вам нужно? Любой человек с удовольствием делает ту работу, которая ему нравится. Художник любит работать с красками, ремесленник работает руками, писатель любит литературную деятельность. Люди с менее выраженными талантами находят себе применение в сфере бизнеса и промышленности. Одна из важных гражданских свобод в Америке — свобода выбора любой профессии, которая вам по душе. Первое. Точно определите, какой род занятий вас привлекает. Если такой профессии не существует, вероятно, вы сможете создать ее. Второе. Выберите компанию или человека, на которого вы хотели бы работать. Третье. Изучите трудовую политику, кадровый состав и шансы на повышение в фирме вашего предполагаемого работодателя. Четвертое. Проанализируйте свои таланты и способности. Оцените, что вы можете предложить, и спланируйте средства и способы, с помощью которых вы могли бы эффективно представлять свои услуги, выгодные предложения, новшества или творческие идеи. Пятое. Забудьте о работе. Забудьте о своих сомнениях. Забудьте о банальном обращении «Есть ли у вас вакансия?». Сосредоточьтесь на том, что вы лично можете предложить. Шестое. Составив мысленный план, обратитесь к специалисту, который сможет аккуратно и подробно перенести его на бумагу. Седьмое. Представьте свой план нужному человеку, наделенному властными полномочиями, и он сделает все остальное. Любая компания заинтересована в людях, способных дать ей что-нибудь стоящее, будь то идеи, услуги или личные связи. В любой компании найдется место для человека, имеющего определенный план действий, выгодный для этой компании. Эта процедура может занять много дней или недель, но высокий доход, скорость продвижения по службе и признание в обществе позволят вам существенно сэкономить. Альтернатива – годы тяжелой работы за более чем скромную плату. Предлагаемый мною подход имеет много скрытых преимуществ, главное из которых – экономия от 1 года до 5 лет на пути к желанной цели. Каждый человек, начинающий путь с середины карьерной лестницы, делает это с помощью тщательного и вдумчивого планирования. Новый способ маркетинга услуг. Все, кто хочет успешно продавать свои услуги, должны обратить внимание на перемены, произошедшие в отношениях между работниками и работодателями. В будущем отношения между работниками и работодателями примут форму партнерства между А. работодателем, Б. работником, В. обществом, которому они служат. Новый способ маркетинговых услуг является таковым по разным причинам. Во-первых, и работодатель, и работник в будущем станут считаться коллегами, чья работа заключается в эффективной службе обществу в целом. В прошлом работники и работодатели заключали сделки, торгуясь между собой о наиболее выгодных условиях для каждой стороны и упуская из виду, что в конечном счете их сделки обеспечиваются за счет третьей стороны – общества, которому они служат. Учтивость и услужливость сегодня являются лозунгами торговли. Они относятся и к тому, кто дает работу, и к тому, кто продает свою рабочую силу, поскольку оба они работают на общество. Если они это делают плохо, то лишаются привилегии оказывать свои услуги. Все мы помним время, когда служащий, снимавший показания с газового счетчика, колотил в дверь так, словно хотел разнести ее в щепки, а выражение его лица, когда он без приглашения вваливался в дом, ясно говорило: «Какого черта вы заставляете меня ждать?» Теперь все изменилось. Служащий, снимающий показания со счетчика, ведет себя как джентльмен, который рад оказать вам услугу. Во времена Великой депрессии я провел несколько месяцев в угольных регионах Пенсильвании, исследуя причины, которые едва не разрушили угольную промышленность Соединенных Штатов Америки. Владельцы шахт и профсоюзы заключали между собой хитроумные сделки, включая их стоимость в цену на уголь, пока не обнаружили, что своими руками создали замечательный бизнес по производству керосиновых горелок и усилили позиции производителей сырой нефти. Эти примеры помогают понять, что мы остаемся такими, как есть, из-за нашего собственного поведения. Если существует причинно-следственный принцип, контролирующий бизнес, финансы и транспортировку, тот же принцип контролирует поведение людей и определяет их материальный статус. Что такое ваш рейтинг ККВ? Мы подробно описали причины успеха в маркетинге личных услуг. Ни один человек не достигнет долговременного успеха в своем деле, если не проанализирует эти причины, не поймет их и не применит свои знания на практике. Каждый человек должен уметь продавать свои услуги. количество и качество оказанных услуг, а также вдохновение, с которым они оказываются, в значительной мере определяют срок службы в компании и вознаграждение за работу. Для наиболее эффективной продажи ваших услуг, что подразумевает постоянный рынок сбыта, удовлетворительную цену и наилучшие условия, вы должны следовать формуле ККВ, означающей качество, количество и вдохновение. Это гарантирует вам непреходящий успех. Запомните формулу ККВ и пусть ее применение войдет у вас в привычку. Давайте проанализируем формулу и точно определим ее смысл. Первое. Качество услуг означает совершенство во всех аспектах деятельности и максимально эффективное выполнение своих обязанностей. Второе. Количество услуг следует понимать как привычку оказывать услуги в наиболее полном объеме и в любое время с целью увеличивать их ассортимент по мере совершенствования мастерства работника. Здесь следует подчеркнуть слово «привычка». Третье. Вдохновение следует понимать как открытое и дружелюбное отношение к работе, помогающее наладить эффективное сотрудничество с коллегами и подчиненными. Количество и качество услуг недостаточно для надежного обеспечения рынка сбыта. Вдохновение, с которым вы предоставляете услуги, является определяющим фактором, от которого в конечном счете зависит ваше вознаграждение и продолжительность работы в компании. Это подчеркивал Эндрю Карнеги, когда рассуждал о факторах успеха в маркетинге личных услуг. Он говорил, что никогда не возьмет на работу человека, который выполняет свои обязанности без вдохновения. Карнеги настаивал на дружелюбном и открытом поведении сотрудников. Он помог многим сотрудникам, отвечавшим его требованиям, стать богатыми людьми. Те, кто не отвечал его требованиям, уступали место другим. Открытое и дружелюбное поведение и ответственное отношение к своему делу являются факторами, часто способными возместить недостаток качества или количества оказываемых услуг. С другой стороны, хорошие манеры нельзя заменить ничем. Реальная стоимость ваших услуг. Человек, чей доход полностью зависит от продажи личных услуг, такой же торговец, как и человек, торгующий товарами повседневного спроса. На сферу услуг распространяются все правила поведения, принятые в торговле. Однако об этом все время приходится напоминать, ибо большинство из тех, кто продает свои личные услуги, совершают одну и ту же ошибку, чувствуют себя свободными от ответственности, лежащей на предпринимателях в области торгового бизнеса. Времена оборотистых дельцов миновали. На смену им пришли те, кто может предложить услуги более высокого качества. Фактическую ценность ваших умственных способностей можно определить как доход, который вы получаете от продажи своих личных услуг. Довольно точной оценкой реальной стоимости ваших услуг будет сумма вашего годового дохода, умноженная на 16,2, так как будет разумно предположить, что ваш годовой доход составляет 6% от вашей общей стоимости. Средняя банковская ставка составляет 6% годовых. Таким образом, деньги стоят не больше ваших умственных способностей, а часто гораздо меньше. Компетентный ум при эффективном маркетинге представляет более желательный вид капитала, чем товары повседневного спроса. Он никогда не обесценится из-за экономической ситуации. Его нельзя украсть или растратить. Более того, деньги, необходимые для ведения бизнеса, стоят не больше, чем песок, если они не соединены с компетентным умом. 31 главная причина неудач. Величайшая жизненная трагедия заключается в том, что люди, которые добросовестно пытаются что-то изменить в своей судьбе, все же терпят неудачи. Неудачников вокруг гораздо больше, чем преуспевающих людей. В своей работе я проанализировал деятельность нескольких тысяч мужчин и женщин, 98% из которых попадают в категорию неудачников. Мой анализ показал, что существует 31 главная причина неудач и 13 главных принципов накопления богатства. В этом разделе я опишу главные причины неудач. Внимательно прочитайте этот список и попробуйте определить, что именно стоит на вашем пути к успеху. Первое. Неблагоприятная наследственность. Едва ли что-то можно сделать для людей, которые родились умственно неполноценными. Можно предложить лишь один способ преодоления этого недостатка с помощью мозгового центра. Имейте в виду, что из всех причин неудач это единственное, которое не поддается легкому устранению в результате целенаправленных усилий. Второе. Отсутствие четкой жизненной цели. Если у человека нет определенной цели в жизни, или хотя бы стремление к чему-то достойному, у него не может быть никаких надежд на успех. Из каждых 100 опрошенных мною людей 98 не имели такой цели. Возможно, это было основной причиной их неудач. Третье. Недостаток честолюбия. Нет. И не может быть никакой надежды у людей, безразличных к своей судьбе до такой степени, что у них нет желания преуспеть в жизни и не готовых платить требуемую цену. Четвертое. Недостаточное образование. Это препятствие преодолевается сравнительно легко. Опыт показывает, что недостаток образования можно возместить самообразованием и самовоспитанием. Никакое учебное заведение не сделает из вас образованного человека. Образованным можно считать такого человека, который научился получать от жизни все, что хочет, без нарушения прав других людей. Образование подразумевает не столько знания, сколько их эффективное применение. Людям платят не за их знания, а за то, что они делают с помощью своих знаний. Пятое. Недостаток самодисциплины, как следствие отсутствия самоконтроля. Это значит, что человек должен контролировать все свои отрицательные качества. Прежде чем вы научитесь контролировать обстоятельства, научитесь владеть собой. Если вы не одержите победу над собой, то будете побеждены самим собой. Глядя в зеркало, вы можете увидеть в себе как лучшего друга, так и заклятого врага. Шестое. Слабое здоровье. Без крепкого здоровья не стоит надеяться на выдающиеся успехи. Однако многие причины нездоровья можно устранить с помощью самодисциплины. Вот некоторые из них. А. Злоупотребление нездоровой пищей. Б. Потворство отрицательным эмоциям. В. Чрезмерное увлечение сексом или его недостаток. Г. Отсутствие физических упражнений. Д. Недостаток свежего воздуха. Седьмое. Неблагоприятная среда обитания в детстве. Как посадишь дерево, так оно и вырастет. Большинство людей, имеющих преступные наклонности, приобрели их еще в детстве из-за дурного влияния окружающих. Восьмое. Промедление. Это одна из наиболее распространенных причин неудачи. У каждого человека есть свой долгий ящик, крадущий его шансы на успех. Многие из нас часто остаются неудачниками, потому что ждут подходящего момента, чтобы заняться стоящим делом. Не медлите. Подходящий момент никогда не наступит. Начинайте действовать немедленно и используйте все средства и возможности, имеющиеся в вашем распоряжении. Девятое. Недостаток настойчивости. Многие из нас хорошо начинают, но не доводят дело до конца. Более того, люди склонны придавать слишком большое значение первым признакам неудачи. Настойчивость ничем не заменишь. Тот, кто сделает настойчивость своим девизом, вскоре обнаружит, что старина-неудачник утомился и ушел на покой. Настойчивость преодолевает любые неудачи. Десятое. Отталкивающие качества характера. У человека, внушающего отвращение к себе, нет никаких надежд на успех. Успех приходит только к энергичным людям, умеющим сотрудничать с другими. Кто захочет сотрудничать с неприятным человеком? Одиннадцатое. Отсутствие контроля за половым влечением. Сексуальная энергия – мощнейший стимул, побуждающий людей к действию. Поскольку она имеет большую власть над эмоциями, ее необходимо контролировать и направлять в другие каналы. Двенадцатое. Бесконтрольное желание получить что-то за даром. Азарт приводит миллионы людей к краху. Свидетельством этого является биржевой крах 1929 года на Уолл-стрит, когда множество брокеров пытались максимально увеличить свою маржу на игре с акциями. Тринадцатое. Неспособность принять решение. Люди добиваются успеха, когда принимают своевременные решения и стараются следовать им. Тот, кто медленно принимает решения и часто меняет их, обречен на неудачу. Нерешительность и промедление — близнецы-братья. Там, где есть место одному из них, непременно найдется место и для другого. Ликвидируйте эту парочку, прежде чем она затянет вас в жернова невезения. Четырнадцатое. Один или несколько из шести признаков страха. Признаки страха проанализированы в последней главе этой книги. Для эффективного маркетинга ваших услуг вы должны разобраться со своими страхами. Пятнадцатое. Неудачный брак. Это очень распространенная причина неудач. Отношения между супругами касаются самых интимных сторон жизни. Они должны быть гармоничными, иначе вас ждет неудача. Более того, неудача такого рода будет отмечена душевными страданиями, пагубными для вашего честолюбия и уверенности в себе. Шестнадцатое. Чрезмерная осторожность. Те, кто не использует свой шанс, обычно довольствуются крохами с чужого стола. Чрезмерная осторожность так же плоха, как и неосторожность. Следует избегать обеих крайностей. Семнадцатое. Неудачный выбор партнеров по бизнесу. Это еще одна из наиболее распространенных причин неудач в бизнесе. Если вы продаете свои личные услуги, то вам следует очень тщательно выбирать работодателя. Он должен быть умным, преуспевающим человеком, чтобы его пример мог вдохновлять вас. Мы склонны подражать тем, с кем связываем свой успех в жизни. Выберите себе руководителя, достойного подражания. Восемнадцатое. Предрассудки и предубеждения. Предрассудок — одна из разновидностей страха, Он также является признаком невежества. Преуспевающий человек чужд предубежденности и ничего не боится. 19. Неудачный выбор профессии. Человек не может преуспеть в деле, которое ему не нравится. Важнейшим элементом маркетинга личных услуг является выбор дела, которому вы могли бы отдаться всей душой. 20. Недостаточная сосредоточенность. Тот, кто берется за несколько дел сразу, не добьется успеха ни в одном из них. Сосредоточьте усилия на достижении главной, четко определенной цели. 21. Склонность к мотовству. Расточительство никого не приводило к успеху, поскольку оно всегда граничит со страхом нищеты. Заведите привычку откладывать некоторую часть ваших доходов. Деньги в банке — надежная основа для уверенности в маркетинге личных услуг. Если у человека нет денег, он часто бывает вынужден соглашаться на то, что ему предлагают, и довольствоваться этим. 22. Отсутствие энтузиазма. Без энтузиазма нельзя действовать эффективно. Кроме того, энтузиазм заразителен, и энтузиасты обычно приветствуются в любом коллективе. 23. Нетерпимость. Твердолобый человек редко достигает заметных успехов. Нетерпимость означает, что человек перестает усваивать новые знания. Наиболее опасные виды нетерпимости связаны с политическими, расовыми и религиозными предрассудками. 24. Невоздержанность. Самые опасные виды невоздержанности связаны с перееданием, с пристрастием к алкоголю и половой распущенностью. Злоупотребление любой из этих привычек пагубно для успеха. 25. Неспособность к сотрудничеству. Многие люди теряют свое место и упускают большие возможности, потому что не умеют сотрудничать с другими. Ни один опытный руководитель или бизнесмен не будет мириться с этим изъяном. 26. Обладание богатством, недобытым собственным трудом. Это относится к богатым наследникам и другим счастливчикам. Незаслуженное обладание богатством часто становится гибельным для успеха. Неожиданное богатство опаснее, чем нищета. 27. Непорядочность. Честность — незаменимое качество. Можно не сдержать свое слово из-за непреодолимых обстоятельств. Но умышленный обман не оставляет никакой надежды. Рано или поздно тайное станет явным, и человек может потерять свою репутацию, а иногда и свободу. 28. Эгоизм и тщеславие. Эти качества подобны красному сигналу светофора на пути к успеху. Они пагубны для тех, кто хочет преуспеть в жизни. 29. Неумение мыслить. Большинство людей слишком безразличны или ленивы для сбора информации к размышлению. Они предпочитают мнения, основанные на догадках или поверхностных суждениях. 30. Отсутствие первоначального капитала. Это довольно распространенная причина неудач тех, кто начинает свой бизнес без достаточного материального резерва на случай временных трудностей, до того, как будет завоевана прочная репутация в деловом мире. 31. В этом пункте вы можете назвать любую причину неудачи, от которой вы пострадали, не вошедшую в этот список. В этом списке заключается описание жизненной трагедии, известной каждому, кто пытался добиться успеха и терпел неудачу. Попросите кого-нибудь из близких людей помочь вам проанализировать каждый пункт. С другой стороны, вы можете сделать это самостоятельно. Большинство людей не могут увидеть себя со стороны, как видят другие. Может быть, вы один из них. Знаете ли вы себе цену? Познай себя. Один из древнейших призывов, обращенных к человеку. Если вы успешно занимаетесь торговлей, то должны разбираться в ней. То же самое относится к маркетингу личных услуг. Вы должны знать свои слабости, чтобы со временем преодолеть или полностью ликвидировать их. Вы должны знать и свои сильные стороны, чтобы привлекать внимание к ним, когда будете продавать свои услуги. Это знание можно получить лишь в результате тщательного анализа. Невежество по отношению к самому себе продемонстрировал один молодой человек, обратившийся к менеджеру известной компании. Сначала он произвел очень хорошее впечатление. Но потом менеджер спросил у кандидата, какую зарплату он хочет получать. Тот ответил, что не думал о конкретной сумме, отсутствии конкретной цели. Менеджер сказал, «Мы дадим вам неделю испытательного срока, а потом будем платить столько, сколько вы стоите». «Я не могу на это согласиться», — отвечал кандидат, «потому что на прежнем месте я получаю больше». Если вы обсуждаете свою зарплату на нынешней службе или ищете работу, то всегда должны быть уверены, что стоите больше, чем получаете в данный момент. Одно дело — хотеть денег. Каждый хочет получать больше. И совершенно другое дело — стоить больше, чем получаешь. Многие люди путают свои потребности со своими возможностями. Ваши финансовые запросы не имеют ничего общего с тем, чего вы стоите. Это целиком зависит от ваших способностей предоставлять качественные услуги или побуждать других людей к оказанию таких услуг. Составьте свой личный список. Ежегодный самоанализ – является таким же существенным элементом эффективного маркетинга личных услуг, как ежегодная инвентаризация в сфере торговли. Кроме того, ежегодный самоанализ позволяет снизить количество ошибок и повысить самоотдачу. Человек идет вперед, топчется на месте или движется назад. Ваша цель, разумеется, заключается в движении вперед. Ежегодный анализ позволит оценить степень ваших успехов или неудачи на выбранном пути. Если вы хотите преуспеть в маркетинге личных услуг, то ежегодное движение вперед, даже очень медленное, жизненно необходимо для вас. Полезно заниматься подведением итогов в самом конце года, чтобы включить необходимые коррективы в ваши планы на следующий год. Ответьте на ниже следующие вопросы, желательно с помощью человека, который не позволит вам обманывать самого себя. Анкета для самоанализа. Первое. Достиг ли я той цели, которую ставил перед собой в этом году? Вы должны ежегодно ставить себе какую-нибудь цель, которая является частью вашей главной жизненной цели. Второе. Смог ли я оказать максимально качественные услуги, или их качество еще можно улучшить? Третье. Смог ли я оказать такое количество услуг, на которые способен? Четвертое. Действовал ли я в духе гармонии и сотрудничества? Пятое. Смог ли я преодолеть свою медлительность? Если да, то в какой степени? Шестое. Удалось ли мне улучшить качество моего характера? И если да, то каким образом? Седьмое. Был ли я достаточно настойчив в осуществлении моих планов? Восьмое. Удавалось ли мне принимать своевременные и четкие решения? Девятое. Преодолел ли я 6 главных страхов, ограничивающих мою эффективность? Десятое. Был ли я чрезмерно осторожен или неосторожен? Одиннадцатое. Были ли мои отношения с партнерами или коллегами по работе достаточно ровными, и если нет, то есть ли в этом доля моей вины? Тринадцатое. Не растратил ли я свою энергию впустую, не сумев сосредоточить усилия на чем-то одном? Четырнадцатое. Проявлял ли я терпимость и непредубежденность по отношению к другим людям? Пятнадцатое. Каким образом я мог бы развить свои способности в предоставлении услуг? Шестнадцатое. Был ли я невоздержан в некоторых своих привычках? Семнадцатое. Виновен ли я в тайных или явных эгоистических устремлениях? Восемнадцатое. Было ли мое отношение к партнерам или коллегам таким, что их уважение ко мне повысилось? Девятнадцатое. Были ли мои решения основаны на догадках или на точном анализе и расчетах? Двадцатое. Приобрел ли я привычку планировать свое время, расходы и доходы, и был ли я достаточно экономен? Двадцать первое. Сколько времени я потратил на тщетные усилия, когда было лучше заняться чем-то другим? Двадцать второе. Как мне следует планировать мое время и изменить мои привычки для более эффективной работы в предстоящем году? Двадцать третье. Совершал ли я поступки, идущие вразрез с моей совестью? Двадцать четвертое. Каким образом я могу расширить ассортимент своих услуг и улучшить их качество? Двадцать пятое. Был ли я несправедлив к кому-либо? Если да, то почему? Двадцать шестое. Если бы я был моим клиентом в течение года, остался бы я доволен? Двадцать седьмое. Правильно ли я выбрал свое дело, и если нет, почему? Двадцать восьмое. Были ли мои клиенты довольны, и если нет, то почему? Двадцать девятое. Каков мой нынешний рейтинг на основании главных принципов успеха? Ваша оценка должна быть искренней и беспристрастной. При необходимости доверьте ее близкому человеку, который не побоится сказать вам правду. Ознакомившись с информацией, предложенной в этой главе, вы будете готовы к составлению маркетингового плана предоставления ваших личных услуг. Здесь содержится подробное описание всех основных принципов планирования продажи личных услуг, включая главные атрибуты лидерства, наиболее распространенные причины неудачного лидерства, описание сфер деятельности, нуждающихся в новом типе лидерства, основные причины жизненных неудач и важные вопросы, которые следует задавать себе в процессе самоанализа. Вся эта информация необходима каждому, кто приступает к накоплению капитала через продажу личных услуг. Те, кто потерял свое состояние или только начал зарабатывать деньги, могут предлагать лишь свои услуги в обмен на вознаграждение. Поэтому очень важно, чтобы они обладали практической информацией, необходимой для эффективной реализации своих услуг на рынке. Правильное понимание и усвоение этой информации будет также полезно для развития способностей правильно оценивать других людей. Она будет бесценна для всех, кому по роду деятельности приходится заниматься подбором кадров и вопросами эффективного управления. Если вы сомневаетесь в этом, Убедитесь в моей правоте, письменно ответив на 28 вопросов анкеты. Где и когда можно найти возможность разбогатеть? Теперь, когда мы проанализировали главные принципы накопления богатства, естественно задать вопрос: где же найти благоприятные возможности для применения этих принципов? Давайте пройдемся по списку и посмотрим, что могут предложить Соединенные Штаты Америки для соискателей больших и малых богатств. Для начала каждый из нас должен помнить, что мы живем в стране, где законопослушному гражданину дана такая свобода мыслей и действий, какой нет больше нигде в мире. Большинство из нас так и не воспользовались всеми преимуществами этой свободы. Мы никогда не сравнивали нашу безграничную свободу с ограниченными правами людей в других странах. У нас есть свобода мысли, свобода выбора и получения образования, свобода вероисповедания, свобода политической деятельности, свобода выбора бизнеса, профессии или рода деятельности, свобода сосредоточить в одних руках столько богатств, сколько можно собрать без нарушения чужих прав, свобода менять место жительства, свобода в браке, свобода равных возможностей, невзирая на расовые различия, свобода передвижения, свобода потребления и, наконец, свобода стремиться к любому общественному положению, которое мы считаем достойным для себя, включая и пост президента Соединенных Штатов Америки. У нас есть и другие свободы, но этот список дает общее представление о самом главном. Наше преимущество тем более очевидно, что Соединенные Штаты — единственная страна, гарантирующая каждому своему гражданину, родился ли он в Америке или получил гражданство США, такой широкий и разнообразный перечень свобод. Теперь давайте перечислим блага, которые предоставляет нам наша свобода. Возьмем для примера среднюю американскую семью, имеется в виду семья со средним годовым доходом, и подытожим блага, доступные каждому члену семьи в этой стране безграничных возможностей. Первое. Еда. После свободы мыслей и действий тремя вещами первой необходимости являются еда, одежда и кровь. Наша универсальная свобода предоставляет средней американской семье богатейший в мире выбор продуктов по доступной цене. Второе. Кров. Средняя семья имеет удобную квартиру с паровым отоплением, электричеством и газовой плитой. Тосты, которые члены семьи едят на завтрак, были приготовлены в электрическом тостере, который стоит лишь несколько долларов. Уборка в квартире с помощью электрического пылесоса. На кухне и в ванной всегда есть горячая и холодная вода. Еда хранится в холодильнике. Жена завивает волосы, стирает одежду и гладит белье с помощью удобных домашних электроприборов. Информация и развлечения доступны круглосуточно, стоит лишь включить радио или телевизор. В квартире есть и другие удобства, но уже этот перечень дает наглядное представление о том, какие блага нам предоставляет американская свобода. Третье. Одежда. Повсюду в Соединенных Штатах женщина со средними запросами может удобно и красиво одеваться менее чем за $400 в год. Средний мужчина может обойтись и меньшей суммой. Мы упомянули только о трех жизненно необходимых вещах – еде, одежде и крови. Средняя американская семья может пользоваться и другими льготами и преимуществами в обмен на приемлемые усилия, не превышающие 8-часового рабочего дня. среднеамериканец имеет гарантированное право собственности, какого нет ни в одной другой стране мира. Он может вложить свои деньги в банк в полной уверенности, что правительство сохранит их и возместит потерю в случае финансового краха. Если американец хочет куда-то поехать, ему не нужно ни паспорта, ни специального разрешения. Он может ехать куда хочет и вернуться по своему желанию. Более того, он может путешествовать на поезде, на личном автомобиле, на автобусе, на самолете или на корабле, в зависимости от своих финансовых возможностей. Чудо, обеспечившее эти блага. Мы часто слышим речи об американских свободах из уст политиков, когда им требуются голоса на выборах. Однако редко кто-нибудь из них находит время для анализа источника или сущности этой свободы. Не преследуя никаких личных целей и не имея никаких тайных мотивов, я имел удовольствие заниматься анализом этого таинственного, абстрактного и часто неправильно понимаемого качества, дающего каждому гражданину Америки больше благ, больше возможностей накопить деньги и больше свободы во всех отношениях, чем имеют граждане какой-либо другой страны мира. У меня есть моральное право на исследование природы и источника этой невидимой силы, поскольку я уже более полувека знаю многих людей, организующих эту силу, и многие из тех, кто сейчас отвечает за ее сохранность. Имя этого таинственного благодетеля человечества — капитал. Капитал подразумевает не только деньги, но и хорошо организованные группы умных людей, планирующих средства и способы наиболее эффективного использования денег для блага общества и для личной выгоды. Эти группы состоят из ученых, преподавателей, химиков, изобретателей, экономистов, общественных деятелей, специалистов по транспорту, бухгалтеров, юристов, врачей. Из мужчин и женщин, обладающих специальными знаниями во всех областях производства и предпринимательства. Они – первопроходцы и экспериментаторы, прокладывающие новые пути в разных сферах человеческой деятельности. Они обеспечивают работу колледжей, больниц и общественных школ, строят хорошие дороги, выпускают газеты, оплачивают большую часть издержек правительства и заботятся о всевозможных мелочах, жизненно необходимых для прогресса. Короче говоря, капиталисты — это мозг человечества, поскольку они обеспечивают образование, просвещение и прогресс во всех направлениях. Деньги без разума всегда опасны. Но использованные с умом, они являются важным компонентом нашей цивилизации. Значение организующей способности капитала можно продемонстрировать на простом примере. Представьте себе, что вы должны организовать обычный завтрак для членов семьи и попытаетесь накормить ее, не имея ни гроша за душой и не обращаясь ни к одной из вышеперечисленных структур. Чтобы достать чай, вам пришлось бы отправиться в Китай или в Индию, куда из Америки путь не близкий. Даже если вы отлично плаваете, все равно устанете, прежде чем доберетесь. Но тут перед вами встанет новая проблема. Где вы достанете деньги, даже если сможете переплыть океан? Чтобы достать сахар, вам необходимо добраться до Кубы или дойти пешком до плантации сахарной свеклы в штате Юта. Но опять-таки вы вернетесь без сахара, потому что для его производства нужны деньги и организованные усилия, не говоря об очистке, транспортировке и доставке к столу каждой американской семьи. Допустим, яйца можно было бы найти на соседней ферме, но за грейпфрутовым соком вам пришлось бы отправиться во Флориду. Еще одну долгую прогулку за пшеничным хлебом придется совершить в Канзас или другой сельскохозяйственный штат США. Кукурузные хлопья исключаются из меню, так как для их производства необходимы квалифицированный труд и специальные механизмы, а все это требует капиталовложений. После небольшого отдыха вы можете совершить заплыв в Южную Америку, где захватите несколько бананов, а на обратном пути зайти на ближайшую молочную ферму за маслом и сливками. Потом вы, наконец, сможете сесть за стол и позавтракать в кругу семьи. Звучит нелепо, не так ли? Что ж, описанная процедура была бы единственным способом приобретения этих простых продуктов, если бы мы не имели капиталистической системы. Краеугольный камень нашей жизни. Сумма денег, необходимых для строительства и содержания железных дорог и морских судов, используемых для транспортировки продуктов к завтраку, может потрясти воображение. Все это обходится в сотни миллиардов долларов, не говоря уже о целой армии обученных специалистов, управляющих кораблями и поездами. Но транспорт — это всего лишь небольшая часть современной цивилизации в капиталистической Америке. Прежде чем доставить товар, его нужно сначала вырастить или произвести, а затем подготовить к продаже. Это еще сотни миллиардов долларов на оборудование, машины, упаковку, транспортировку, хранение на складах, продажу, рекламу и заработную плату для миллионов мужчин и женщин. Ни корабли, ни железные дороги не вырастают из земли и не могут действовать без человека. Они появляются в ответ на требования цивилизации благодаря труду, изобретательности и организационным способностям людей, обладающих воображением, верой, энтузиазмом, решимостью и настойчивостью. Эти люди и называются капиталистами. Их поступки мотивированы желанием строить, организовывать, оказывать услуги, получать прибыль и накапливать богатство. А поскольку они оказывают услуги, без которых не было бы самой цивилизации, они уже находятся на пути к величайшим богатствам. Для большей ясности могу добавить, что капиталисты добиваются всего собственными усилиями. Именно их всевозможные радикалы, рэкетиры, бесчестные политики и коррумпированные профсоюзные лидеры называют хищниками и акулами с Уолл-стрит. Имейте в виду, что я не пытаюсь выступить за или против какой-либо группы людей или экономической системы. Цель этой книги Цель, к которой я настойчиво стремился в течение полувека, представить всем, кто этого захочет, надежную систему, помогающую добиться благосостояния. Я углубился в описание экономического преимущества капиталистической системы по двум причинам. Первое. Все, кто желает преуспеть в жизни, должны приспособиться к системе, контролирующей любые способы приобретения больших и малых состояний. Второе. Истинное положение вещей противоречит заявлениям политиканов и демагогов, которые умышленно мутят воду, представляя организованный капитал как некую зловещую и пагубную силу. Мы живем в капиталистической стране. Она развивалась с помощью капитала. Поскольку мы претендуем на всевозможные права, провозглашаем свободы и неограниченные возможности и стремимся к богатству, Следует понимать, что богатство и возможности доступны для нас только благодаря организованному капиталу. Существует лишь один надежный способ приобретения и законного сохранения богатства, и он называется оказанием полезных услуг. Невозможно создать систему, позволяющую людям законным образом приобретать богатство с помощью неких манипуляций или без оказания равноценных услуг в той или иной форме. Ваши возможности в мире богатства. Америка предоставляет честным людям свободу действий и дает все возможности разбогатеть. Охотник выбирает себе охотничьи угодья, где дичь водится в изобилии. В охоте за богатством действует то же самое правило. Если вы стремитесь к богатству, не упустите свою возможность в стране, где граждане так богаты, что женщины ежегодно тратят полмиллиарда долларов на губную помаду, румяна и другую косметику. Если вам нужны деньги, обратите внимание на страну, ежегодно тратящую сотни миллионов долларов на сигареты. Не торопитесь покидать страну, где люди добровольно и даже с энтузиазмом ежегодно тратят миллионы долларов в год на футбол, бейсбол и боксерские поединки. Помните, что это лишь немногие источники приобретения богатства. Но производство, транспортировка и продажа данных товаров и услуг обеспечивают работой миллионы людей, ежемесячно получающих много миллионов долларов и тратящих их на предметы роскоши или первой необходимости. Помните также, что оборотная сторона продажи товаров и личных услуг на рынке заключается в неограниченных возможностях накопления богатств. Здесь американские свободы приходят нам на помощь. Никто не остановит вас и любого другого человека в развитии бизнеса или организации нового дела. Более опытные, талантливые и подготовленные зарабатывают огромные состояния. Менее удачливые тоже имеют шанс разбогатеть. Любой может заработать себе на жизнь посредством не слишком трудной работы. Подведем краткие итоги. Перед вами открыты широкие возможности. Повернитесь к ним лицом. Выберите то, что хотите. Составьте план, приведите его в действие и следуйте ему с должной настойчивостью. Капиталистическая Америка сделает все остальное. Вы можете положиться на это. Капиталистическая Америка обеспечивает каждому человеку возможность оказания полезных услуг и накопления богатства пропорционально стоимости этих услуг. Наша система никому не отказывает в этом праве, но она не обещает и не может обещать что-то бесплатно, поскольку сама находится под жестким контролем экономических законов, которые не допускают возможности что-то долго получать, не давая ничего взамен. Успех не нуждается в объяснениях. Неудача не допускает оправданий. Глава 8. Решение. Победа над промедлением. 7-й шаг к богатству. Анализ более 25 тысяч историй мужчин и женщин, испытавших неудачу в своем деле, показывает, что неумение принимать своевременные решения находится в верхней части списка главных причин неудач, состоящего из 31 пункта. Нерешительность – это наш общий враг, с которым должен справиться практически каждый человек. После знакомства с этой книгой у вас будет возможность проверить, способны ли вы принимать быстрые и четкие решения, и готовы ли применить на практике изложенные здесь принципы. Истории нескольких сотен людей, чье состояние намного превышает миллион долларов, говорят о том, что все они имели привычку быстро принимать решения и медленно изменять их, если в этом вообще возникала необходимость. Зато все без исключения неудачники имеют склонность крайне медленно принимать решения, но быстро и часто изменять их. Одним из самых выдающихся качеств Генри Форда была привычка быстро и четко принимать решения, но медленно изменять их. Это качество создало ему репутацию неисправимого упрямца. Именно оно заставляло его продолжать выпуск модели Т, самая уродливая машина в мире, когда все его советники и многие покупатели требовали прекратить ее производство. Возможно, Форд слишком долго отказывался признать свою ошибку, но, с другой стороны, такая твердость принесла ему огромное состояние, прежде чем смена модели стала необходимой. Да, твердость решений Форда иногда перерастала в упрямство, но это качество предпочтительнее медлительности в принятии решений и быстроты их изменения. Как принимать собственные решения? Большинство людей, которые терпят неудачу в делах, обычно легко попадают под влияние чужого мнения. Они позволяют газетчикам и сплетничающим соседям думать за себя. Мнение – самый дешевый товар в мире. У каждого есть целый ряд мнений, которые он рад высказать любому, кто готов слушать. Но если при принятии решений вы основываетесь на чужом мнении, то не преуспеете ни в одном деле, не говоря уже о превращении желания в деньги. Если вы подвержены чужим мнениям, у вас не будет собственной воли. Думайте сами за себя, когда вы начнете воплощать на практике принципы этой книги, принимая собственные решения и следуя им. Никого не посвящайте в свои дела, кроме членов вашего мозгового центра. При выборе членов этой группы вы должны убедиться, что они понимают и полностью разделяют ваши цели. Близкие друзья и родственники, сами того не желая, иногда ставят нас в невыгодное положение своими мнениями и насмешками под видом дружеских шуток. Тысячи мужчин и женщин страдают от комплекса неполноценности из-за того, что какой-то благонамеренный, но невежественный человек подорвал их уверенность в себе несвоевременными и неуместными замечаниями. У вас есть собственные мозги. Пользуйтесь ими и принимайте самостоятельные решения. Если для этого вам требуются факты или информация от других людей, узнавайте все необходимое, не раскрывая своей цели. Для людей, имеющих лишь поверхностные знания, очень характерно создавать впечатление, будто они знают очень много. Такие люди обычно много говорят и мало слушают. Держите глаза и уши открытыми, а рот на замке, если хотите научиться принимать своевременные решения. Те, кто много говорят, мало делают. Если вы говорите больше, чем слушаете, то не только лишаетесь возможности получать полезные сведения, но и раскрываете свои цели и намерения людям, которые с радостью устроят вам неприятности, потому что завидуют вам. Помните, что каждый раз, открывая рот в присутствии действительно знающего человека, вы позволяете ему определить точную меру ваших знаний или уличить вас в их отсутствии. Подлинный ум обычно проявляется в сдержанности и молчаливости. Не забывайте о том, что каждый человек, с которым вы имеете дело, тоже ищет возможности разбогатеть. Поэтому, если вы слишком щедро делитесь своими планами, не удивляйтесь, когда кто-то опередит вас, осуществив те намерения, которые вы неосторожно разболтали. В качестве напоминания было бы полезно, если бы вы написали крупными буквами и повесили на видном месте такое высказывание. «Расскажи миру, что ты собираешься сделать, но сначала покажи это». Это аналог поговорки. Человека ценят не по словам, а по делам. Свобода или смерть в одном решении. Цена решений зависит от мужества, необходимого для того, чтобы принять их. Великие решения, лежащие в основе цивилизации, часто были связаны с огромным риском для жизни людей, принявших эти решения. Решение Линкольна издать знаменитую декларацию о равноправии, давшую свободу цветному населению Америки, было принято с полным пониманием того, что тысячи его друзей и политических единомышленников отвернутся от него. Решение Сократа выпить кубок яда, но не идти на компромисс с противниками своих убеждений, было исполнено мужество. Он на тысячу лет опередил свое время и дал еще не родившимся людям понятие свободы слова и свободы мысли. Когда генерал Роберт Ли встал на сторону южан, он принял мужественное решение, так как хорошо понимал, что это может стоить ему жизни и неизбежно приведет к гибели других людей. 56 человек, не побоявшихся виселицы. Но самое главное решение для американского народа было принято 4 июля 1776 года в Филадельфии, когда 56 мужчин поставили свои подписи под документом, который должен был принести свободу Америке или привести их всех на виселицу. Наверное, вы слышали об этом знаменитом документе, но вряд ли извлекли из этой истории урок решимости и личного мужества. Мы помним дату этого судьбоносного решения, но лишь немногие сознают, чего оно стоило тем, кто его принимал. Мы знаем историю по школьным учебникам, помним даты и имена сражавшихся. Мы помним Велли-Форш и Йорктаун, Джорджа Вашингтона и лорда Корнуоллиса. Но мы мало знаем о реальных силах, стоявших за этими именами, датами и местами. Еще меньше нам известно о той неосязаемой силе, которая обеспечила свободу Америки задолго до того, как армия Джорджа Вашингтона подошла к Йорктауну. Трагично, что ни у одного историка вы не найдете даже упоминания об этой непобедимой силе, давшей рождение и свободу нации, которой было суждено установить стандарты независимости для всех народов мира. Я говорю об этом как о трагедии, поскольку именно такая сила должна использоваться каждым человеком, преодолевающим трудности судьбы и заставляющим жизнь отдавать ему должное. Давайте всмотримся в события, давшие рождение этой силе. Бостон, 5 марта 1770 года. Британские солдаты патрулируют улицы, открыто угрожая жителям своим присутствием. Колонисты возмущены их бесцеремонностью. Они начинают забрасывать солдат камнями и насмешками, пока командующий не отдает приказ «штыки примкнуть! В атаку!» Началось побоище, которое привело к гибели и увечью множества людей. Это вызвало всеобщее негодование. Специально для обсуждения инцидента собралась провинциальная ассамблея, состоявшая из наиболее видных колонистов. Двое из них, Джон Хэнкок и Сэмюэль Адамс, выступили со смелыми речами. Они потребовали предпринять решительные шаги для выдворения британских солдат из Бостона. Есть все основания назвать это решение, созревшее в умах двух людей, началом американской свободы. Это было опасное решение. Поэтому подумайте, сколько мужества и веры оно потребовало. Сэмюэлю Адамсу поручили обратиться к губернатору Хатчинсону и потребовать вывода британских войск. Требование было удовлетворено, и войска удалили из Бостона, но инцидент не был исчерпан. Он привел к ситуации, которая в конечном счете изменила ход развития всей нашей цивилизации. Организация мозгового центра. Ричард Генри Ли стал важным действующим лицом этой истории, потому что он состоял в переписке с Сэмюэлем Адамсом. Они делились своими опасениями и надеждами, связанными с благополучием населения их провинций. Из этой переписки Адамс вынес идею, что регулярный обмен письмами между представителями всех 13 колоний мог бы способствовать координации усилий, чрезвычайно необходимой для решения стоявших перед ними задач. Через 2 года, после столкновения с солдатами в Бостоне, март 1772 года, Адамс предложил ассамблее сформировать комитет по корреспонденции с назначаемыми корреспондентами от каждой колонии, в целях дружественного сотрудничества на благо колоний Британской Америки. Это было началом организации широкого фронта, принесшего свободу гражданам Америки. Возник мозговой центр, состоявший из Адамса, Ли и Хэнкока. К этому времени жители колоний вели беспорядочную войну с британскими войсками. Столкновения напоминали вышеописанный бостонский инцидент, но толку от этого было немного. До объединения Адамса, Ли и Хэнкока в стране отсутствовал мозговой центр, направляющий разрозненные выступления и соединяющий силу сердец, умов и тел для того, чтобы раз и навсегда решить вопрос о дальнейших взаимоотношениях с Англией. Между тем британцы не теряли времени даром. Они тоже строили планы и координировали свои действия, но их мозговой центр был подкреплен деньгами и организованной армией. Решение, изменившее ход истории. Британская корона назначила Гейджа вместо Хатчинсона новым губернатором Массачусетса. Одним из первых шагов Гейджа стало направление к Сэмюэлю Адамсу, своего представителя, с целью устрашить оппозиционеров и подавить мятежное настроение. Чтобы лучше представить случившееся, приведем фрагмент разговора между Адамсом и полковником Фентоном, представителем Гейджа. Полковник Фентон. От имени губернатора Гейджа хочу заверить вас, господин Адамс, что губернатор уполномочен вести переговоры об условиях, на которых вы согласились бы выйти из оппозиции к действиям правительства. Попытка переманить Адамса на свою сторону обещанием взятки. Губернатор настоятельно советует вам, сэр, не вызывать в дальнейшем неудовольствия Его Величества. Ваше поведение подпадает под действие закона, изданного Его Величеством королем Генрихом VIII, согласно которому лица, виновные в измене или недонесении об измене, могут быть отправлены в Англию для суда по представлению губернатора провинции. Но если вы перемените свой политический курс, то не только получите большое личное преимущество, но и восстановите добрые взаимоотношения с монархией. Выбор, стоявший перед Сэмюэлем Адамсом, предполагал уход из оппозиции в обмен на взятку, либо продолжение борьбы с риском оказаться на виселице. Настало время, когда Адамс был вынужден принять мгновенное решение, которое могло стоить ему жизни. Тогда Адамс взял с полковника Фентона слово чести, что тот дословно передаст его ответ губернатору. Вот его ответ. «Скажите губернатору Гейджу, что моя душа уже давно живет в мире с царем царей, и ничье частное мнение не заставит меня отречься от правого дела моей страны. И передайте губернатору Гейджу настоятельный совет Сэмюэля Адамса больше не оскорблять чувств возмущенного народа». Получив недвусмысленный ответ Адамса, губернатор пришел в ярость и издал воззвание, гласившее: «Именем Его Величества я предлагаю и обещаю милостивое прощение всем лицам, которые сложат оружие и вернутся к исполнению обязанностей мирных подданных. Из числа лиц, которые могут рассчитывать на прощение, исключаются лишь Сэмюэль Адамс и Джон Хэнкок, чьи проступки слишком отвратительны, чтобы рассматривать какую-либо иную возможность, кроме заслуженного наказания». Выражаясь современным языком, Адамс и Хэнкок оказались на сковородке. Угроза взбешенного губернатора побудила их прийти к другому, не менее опасному решению. Они поспешно созвали тайные совещания с участием своих наиболее преданных сторонников. Когда все собрались, Адамс запер дверь, положил ключ в карман и объявил присутствующим о насущной необходимости созвать конгресс колонистов, а также о том, что ни один человек не покинет комнату, пока соответствующее решение не будет принято. Публика взволновалась. Одни рассматривали возможные последствия такого радикального шага. Другие выражали серьезные сомнения в благоразумности столь категоричного решения, бросавшего вызов британской монархии. Но среди запертых в комнате были два человека, не подвластных страху и не желавших считаться с возможностью неудачи — Хэнкок и Адамс. Под их влиянием остальные пришли к согласию в том, что комитет по корреспонденции должен сделать все необходимое для проведения первого континентального конгресса в Филадельфии 5 сентября 1774 года. Запомните эту дату. Она более важна, чем 4 июля 1776 года. Если бы не было решения о проведении континентального конгресса, могло не быть и подписания Декларации независимости. Накануне первого заседания нового конгресса еще один лидер в другой части страны пребывал в творческих муках в связи с изданием «Общего обзора гражданских прав в Британской Америке». Это был Томас Джефферсон из провинции Вирджиния, чьи отношения с лордом Данмаром, представителем британской короны Вирджинии, были не менее напряженными, чем у Хэнкока и Адамса с их губернатором. Вскоре после публикации знаменитого общего обзора гражданских прав в Британской Америке, Томас Джефферсон был извещен о том, что он подлежит наказанию по обвинению в государственной измене правительству Его Величества. Вдохновленный этой угрозой, Патрик Генри, один из соратников Джефферсона, произнес смелую речь, завершив ее словами, которые навеки останутся в людской памяти. «Если это измена, то ей нужно воспользоваться сполна». Именно эти люди, не имеющие ни власти, ни военной силы, ни денег, серьезно обсуждали судьбу американских колоний, начиная с открытия континентального конгресса, работа которого с перерывами продолжалась в течение 2 лет. 7 июня 1776 года Ричард Генри Ли обратился к председателю и ошеломленным делегатам со следующими словами. «Джентльмены, я заявляю, что Соединенные колонии должны и имеют право быть независимыми государствами, что они должны быть избавлены от какого-либо юридического подданства британской короне, и что любые политические отношения между ними и Великобританией считаются и должны быть полностью разорванными». Самое судьбоносное решение, когда-либо зафиксированное на бумаге. Поразительное заявление Ли подверглось жаркому обсуждению, которое продолжалось так долго, что он начал терять терпение. Через несколько дней он опять попросил слова и твердым голосом объявил: «Господин председатель, мы обсуждаем этот вопрос уже несколько дней. У нас остается единственный курс действий. Почему же тогда, сэр, мы все еще колеблемся и откладываем решение? Пусть этот прекрасный день станет днем рождения Американской Республики. Пусть она явится не для разорения и завоевания, а для восстановления господства мира и закона». До того, как заявление было в конце концов поставлено на голосование, Ли вызвали домой, в Вирджинию, в связи с тяжкой болезнью члена семьи. Но перед отъездом он передал дело в руки своего друга Томаса Джефферсона, обещавшего продолжать борьбу до достижения благоприятных результатов. Вскоре после этого председатель Конгресса Хэнкок назначил Томаса Джефферсона председателем комитета по разработке проекта Декларации независимости. Комитет долго и упорно трудился над документом, принятие которого на заседании Конгресса должно было означать смертный приговор для всех подписавших его в случае поражения колоний в скорой и неизбежной войне с Великобританией. Документ был составлен, и 23 июня его проект зачитали в Конгрессе. После нескольких дней обсуждения и внесения поправок декларация была принята, и 4 июля 1776 года Томас Джефферсон, стоявший перед ассамблеей Конгресса, бесстрашно зачитал самое судьбоносное решение, когда-либо зафиксированное на бумаге. Когда ход событий принуждает какой-нибудь народ порвать политическую связь, соединяющую его с другим народом, и занять наравне с остальными державами независимое положение, на которое ему дают право естественные и божеские законы, то должное уважение к мнению человечества обязывает его изложить причины, побуждающие его к отделению. Когда Джефферсон завершил чтение, документ был вынесен на голосование, принят и подписан 56 людьми, каждый из которых вместе с подписью поставил на карту свою жизнь. Благодаря этому решению появилась нация, которой было уготовано своим существованием подтверждать право других наций на самостоятельные решения. Обдумайте события, которые привели к принятию Декларации независимости, и вы убедитесь, что наиболее уважаемая и сильная нация современности родилась в результате решения 56 человек, составлявших ее мозговой центр. Именно это решение обеспечило успех армиям Вашингтона, потому что его дух проник в сердце каждого солдата и послужил той могучей силой, которая не признает слова «поражение». Сила духа, обеспечившая свободу нации, необходима и для самоопределения каждого отдельного человека. Она основана на принципах, описанных в этой книге. В истории Декларации независимости нетрудно определить по меньшей мере 6 таких принципов: желание, решимость, вера, настойчивость, мозговой центр и организованное планирование. Если вы знаете, чего хотите, то обычно получаете это. Повсюду в этой книге вы можете встретить утверждение, что мысль, подкрепленная страстным желанием, имеет тенденцию к превращению в свой физический эквивалент. Это поразительное превращение можно наблюдать на примере создания Американской декларации независимости или истории создания корпорации United States Steel. В поиске секрета успеха не ищите чудес, вы их не найдете. Есть только вечные законы природы, доступные каждому человеку, у которого хватает веры и мужества для их применения. Их можно с равным успехом использовать для достижения свободы и независимости целого народа или для накопления капитала. Те, кто принимает своевременные, четкие решения, знают, чего они хотят, и обычно получают это. Лидеры в любой сфере деятельности знают преимущества быстрых и твердых решений. Это главная причина их лидерства. В мире всегда находится место для человека, чьи слова и дела показывают, что он знает, куда идет. Нерешительность — это привычка, которая обычно приобретается с молоду. Она постепенно укрепляется, если человек заканчивает начальную школу, среднюю школу и колледж без определенной и четкой цели. Привычка к нерешительности остается с человеком и на работе, которую он выбирает, если ему вообще приходится выбирать. Обычно выпускник ищет любую работу, какую может найти. Он хватается за первое же место, потому что не уверен в себе. 98% всех людей, работающих за регулярную зарплату, остаются на своих местах, потому что им не хватает решимости занять определенное положение в обществе и знания о том, как выбрать работодателя. Настойчивость всегда требует смелости, а иногда и огромного мужества. Как мы уже говорили, 56 человек, поставивших подписи под Декларацией независимости, поставили на кон свою жизнь. Человек, принимающий твердое решение получить конкретную работу, не рискует своей жизнью, но ставит на кон свою материальную независимость. Богатство, успешный бизнес и высокое профессиональное положение недостижимы для человека, который не хочет или не может решать, планировать и требовать от жизни то, что она может ему дать. Каждый кто желает стать богатым так же страстно, как Сэмюэль Адамс желал свободы для американских колоний, непременно добьется успеха. Глава 9. Настойчивость. Твердая вера нуждается в непрестанных усилиях. Восьмой шаг к богатству. Настойчивость – необходимый фактор в процессе превращения желания в его денежный эквивалент. Основа настойчивости заключается в силе воли. Воля и страстное желание в правильном сочетании образуют непреодолимую силу. Обладатели огромных состояний обычно считают хладнокровными и даже безжалостными людьми. Их часто не понимают. Что у них действительно есть, это сила воли, которая в сочетании с настойчивостью обеспечивает достижение их целей. Большинство людей при первых признаках противодействия или неудачи готовы отказаться от своих целей и намерений. Лишь немногие сражаются до конца, несмотря на все преграды, пока не добьются своего. В слове «настойчивость» нет ничего героического. Но для человеческого характера это качество имеет такое же значение, как углерод для закаливания стали. В целом накопление богатства требует применения 13 принципов, описанных в этой книге. Все, кто желает сделать состояние, должны понимать эти принципы и настойчиво применять их. Ваш тест на настойчивость. Если вы читаете эту книгу с намерением применить полученные знания на практике, первым тестом на вашу настойчивость станет выполнение 6 инструкций, описанных в главе 2. Если вы не принадлежите к двум людям из каждой сотни, у которых уже есть ясная цель и конкретный план ее достижения, внимательно читайте инструкции и включите их выполнение в свою повседневную практику. Недостаток настойчивости – одна из главных причин неудачи. Опыт тысяч людей показывает, что недостаток настойчивости – это слабость, присущая большинству из нас. Ее можно преодолеть сосредоточенными усилиями. Успех и длительность этой борьбы будут зависеть только от силы вашего желания. Начало любого успеха заключено в желании успеха. Всегда помните об этом. Слабое желание дает ничтожный результат, как слабый огонь дает совсем немного тепла. Если вы обнаружите, что вам не хватает настойчивости, эту слабость можно преодолеть, разбудив в душе сильный огонь желания. После ознакомления с этой книгой вернитесь к главе 2 и немедленно начните выполнять инструкции, связанные с 6 этапами превращения идеи в деньги. Ваше усердие будет лучшим показателем силы или слабости вашего желания разбогатеть. Если вы почувствуете, что недостаточно усердны, то можете быть уверены, что еще не научились мыслить категориями денег, а значит, вам рано браться за дело. Богатство приходит к людям, готовым принять его, так же неизбежно, как речные воды стремятся к океану. Если вам не хватает настойчивости, сосредоточьте внимание на инструкциях, относящихся к силе воли. Окружите себя членами мозгового центра, и благодаря совместным усилиям вы разовьете в себе это качество. Дополнительные инструкции содержатся в главах о самовнушении и подсознании. Следуйте им до тех пор, пока это не войдет в привычку и в вашем подсознании не сложится ясный образ желаемого результата. С этого момента настойчивость станет вашим союзником. Ваше подсознание работает постоянно и независимо от того, спите вы или бодрствуете. Как вы мыслите? В категориях денег или в категориях бедности? Отдельные несогласованные попытки применения этих правил будут безрезультатными. Для того, чтобы добиться результата, вы должны следовать правилам, пока они не войдут в привычку. Не существует другого способа развить в себе способность мыслить в категориях денег. Нищета пристает к тем, кто настроен на нищету. Точно так же и в силу того же закона богатство приходит к тому, кто решительно настроен привлечь его. Если вы не будете мыслить в категориях богатства, то вам придется мыслить в категориях бедности. Установка на бедность развивается в результате сознательного культивирования привычки к бедности. Значит, надо развивать способность мыслить категориями денег, если только человек не родился с этой способностью. Только уяснив смысл вышесказанного, можно понять значение настойчивости в деле накопления капитала. Не имея настойчивости, вы проиграете, даже не вступив в игру. Настойчивое стремление к цели обеспечит победу. Ценность этого качества хорошо известна тем, кому довелось хотя бы раз в жизни испытать ночной кошмар. Вы лежите в постели, наполовину проснувшись, и чувствуете, что задыхаетесь. Вы не можете повернуться или даже пошевелить пальцем. Настойчивыми усилиями воли вы заставляете пальцы шевелиться, сначала на одной руке, потом на другой. Продолжая разминать пальцы, вы приводите в движение мышцы руки до тех пор, пока не сумеете поднять ее. Затем вы обретаете контроль над мышцами ног. Наконец, последним усилием воли вам удается обрести полный контроль над своим телом и вырваться из кошмара. Вы сделали это постепенно, шаг за шагом. Как избавиться от умственной инерции? Избавиться от умственной инерции можно так же, как и от ночного кошмара, двигаясь сначала медленно, а потом все увереннее, пока вы не обретете полный контроль над своей волей. Будьте настойчивы. Как бы туго дело ни двигалось на первых порах, настойчивость обязательно принесет успех. Если вы тщательно подобрали группу вашего мозгового центра, то в его составе найдется хотя бы один человек, который поможет вам развить настойчивость. Многие будущие миллионеры занимались этим в силу необходимости. Они развивали в себе привычку к настойчивости, поскольку были вынуждены это делать. Настойчивость — отличная страховка от поражения. Неважно, сколько раз человек терпит неудачи, в конце концов, он все равно оказывается на вершине лестницы. Иногда кажется, будто существует некий скрытый наставник, который экзаменует людей и ставит перед ними всевозможные проблемы. Те, кто собираются с силами после неудачи и продолжают стараться, добиваются успеха, и весь мир восклицает «Браво! Мы знали, что ты это сделаешь!» Невидимый наставник никому не позволяет добиться большого успеха без экзамена на настойчивость. Те, кто не справляются с этим экзаменом, остаются на второй год. Но те, кто сдают его, получают щедрое вознаграждение за свою настойчивость. Они достигают той цели, к которой стремились, и это еще не все. Они получают нечто неизмеримо более важное, чем материальное вознаграждение — знание о том, что любая неудача содержит потенциал для равноценного преимущества. Оставьте позади свои неудачи. Есть люди, которые по собственному опыту знают, что настойчивость — жизненно необходимое качество. Они принимают неудачи и поражения только как нечто временное, и с таким упорством осуществляют свои желания, что их поражение рано или поздно становится победой. Находясь в позиции наблюдателей, мы видим огромное количество людей, потерпевших поражение и уже не поднявшихся на ноги. С другой стороны, мы видим немногих, воспринимающих поражение как стимул к еще большему усилию. Эти люди не хотят включать задний ход в своей жизни. Но мы невидим и чаще всего не подозреваем о молчаливой и неудержимой силе, которая приходит на помощь людям, продолжающим бороться перед лицом неудачи. Если вообще говорить об этой силе, можно назвать ее настойчивостью. Одно мы знаем точно. Тот, у кого нет настойчивости, может не помышлять об успехе. Написав эти строки, я оторвался от работы и увидел в окне совсем недалеко великий и таинственный Бродвей, который называют кладбищем надежд и парадным крыльцом удачи. Со всего мира люди стекаются на Бродвей в поисках денег, богатства, славы и всего того, что принято называть успехом. Иногда кто-нибудь из длинной очереди соискателей выходит вперед, и мир узнает, что еще один человек покорил Бродвей. Но сделать это быстро и легко еще никому не удавалось. Бродвей признает талант, чтит гений и отдает деньги только тем, кто отказался спасовать перед трудностями. Теперь мы знаем секрет, с помощью которого можно покорить Бродвей. Этот секрет неразрывно связан с настойчивостью. Секрет раскрывается и в истории Фанни Херст, чья настойчивость в конце концов покорила Великий Белый Путь. Она приехала в Нью-Йорк в надежде превратить свой литературный труд в деньги. Превращение было медленным, но все-таки произошло. В течение 4 лет мисс Херст на собственном опыте познакомилась с нью-йоркскими тротуарами. Дни она проводила в работе, ночи — в надежде. Когда надежда начинала угасать, она не говорила: «Ну ладно, Бродвей, ты победил». Она говорила: «Хорошо, Бродвей, ты можешь отвадить кого угодно, но только не меня. Я заставлю тебя сдаться». Один издатель из Saturday Evening Post 36 раз отвечал отказом на ее письма, прежде чем она сумела опубликовать свою статью в этой газете. Средний писатель, как и любой другой средний человек, бросил бы это дело при первом же отказе. Фанни же мастила себе путь целых 4 года, потому что она была настроена на победу. Затем наступил звездный час. Злые чары рассыпались, невидимый наставник испытал Фанни Херст и поставил ей высший балл. С этого времени издатели проторили тропу к ее дому. Деньги поступали так быстро, что она едва успевала их пересчитывать. Потом ею заинтересовались деятели киноиндустрии, и денежный ручей превратился в полноводную реку. Вот чего можно добиться, если проявить настойчивость. И Фанни Херст не исключение. Вы можете быть уверены, что любой преуспевающий человек проявил настойчивость, прежде чем приобрести богатство. Бродвей предложит любому нищему чашечку кофе и сэндвич, но он требует настойчивости от тех, кто играет по-крупному. Кейт Смит скажет «Аминь», когда прочтет эти строки. Много лет она пела без всяких денег, перед любым микрофоном, до которого могла дотянуться. Бродвей сказал ей: «Приди и получи меня, если сможешь». Она продолжала петь, пока в один прекрасный день Бродвей не утомился и не сказал: «Что толку? Ты не обращаешь внимания на подзатыльники, так что назови свою цену и развернись на всю катушку». Мисс Смит назвала свою цену — очень высокую. Вы можете научиться настойчивости. Настойчивость — это состояние ума, поэтому его можно культивировать. Как и любое состояние ума, настойчивость основана на четких принципах, в том числе: первое — четкость цели. Знание своей цели — первый и, возможно, важнейший этап в развитии настойчивости. Сильный мотив побуждает человека преодолевать многочисленные трудности. Второе — желание. Сравнительно легко проявлять настойчивость и долго не терять этого качества, если вас обуревает какая-нибудь страсть. Третье — уверенность в себе. Вера в свою способность довести задуманное до конца поможет вам следовать плану с необходимой настойчивостью. Уверенность в себе можно развить с помощью принципов, описанных в главе о самовнушении. Четвертое. Определенность планов. Четкий план, даже если он оказывается недостаточно продуманным и невыполнимым, укрепляет вашу настойчивость. Пятое. Точные знания. Понимание того, что ваш план надежен и выполним, основанное на опыте или наблюдении, укрепляет настойчивость. С другой стороны, гадание вместо знания гибельно для настойчивости. Шестое. Сотрудничество. Сочувствие, понимание и гармоничное сотрудничество с другими людьми укрепляет настойчивость. Седьмое. Сила воли. Привычка к сосредоточению мыслей на разработке плана, ведущего к достижению ясной цели, развивает настойчивость. Восьмое. Привычка. Настойчивость, как прямой результат привычки, становится чертой характера. Страх, злейший из всех врагов, можно преодолеть целенаправленными, мужественными поступками. Каждый, кто принимал участие в военных действиях, знает об этом. Составьте личный список врагов настойчивости. Прежде чем перейти к следующей теме, оцените себя и определите, чего вам не хватает для развития настойчивости. Беспристрастно изучите пункт за пунктом и оцените свои показатели по 8 категориям. Анализ может привести к открытиям, которые позволят вам по-новому взглянуть на себя. Здесь вы найдете своих истинных врагов, стоящих между вами и успехом. Вы обнаружите не только симптомы, указывающие на недостаток настойчивости, но и глубоко укорененные подсознательные причины этой слабости. Внимательно изучите список, если вы действительно хотите понять, что вы за человек и на что вы способны. Вот слабости, которые нужно преодолеть всем, кто хочет разбогатеть. Первое. Неспособность четко определить свои желания. Второе. Медлительность, оправданная или неоправданная, обычно подкрепляется целым списком предлогов и оправданий. Третье. Отсутствие интереса к приобретению специальных знаний. Четвертое. нерешительность и привычка перекладывать ответственность на других, вместо того, чтобы самостоятельно преодолеть трудности, тоже часто подкрепляется оправданиями. Пятое. Привычка ссылаться на обстоятельства, вместо того, чтобы создавать четкие планы решения проблем. Шестое. Самовлюбленность. От этого недуга трудно найти лекарство, как и подать надежду тем, кто им страдает. Седьмое. Равнодушие, обычно проявляющееся в готовности к компромиссам по любому поводу, отказ от борьбы с неблагоприятными обстоятельствами. Восьмое. Привычка винить других в собственных ошибках и воспринимать неблагоприятные обстоятельства как неизбежность. Девятое. Слабое желание из-за пренебрежения к выбору побудительных стимулов для действия. Десятое. Готовность, иногда даже склонность опускать руки при первых признаках неудачи, основана на одном или нескольких из шести главных страхов. Одиннадцатое. Отсутствие четкого письменного плана действий, который можно проанализировать. Двенадцатое. Пренебрежение к новым идеям или к удачным возможностям, когда они появляются. Тринадцатое. Благие пожелания вместо страстного желания. Четырнадцатое. Привычка к компромиссу с бедностью вместо стремления к богатству. Общее отсутствие желания быть, делать, иметь. Пятнадцатое. Поиск легких путей к богатству. Стремление получить, ничего не давая взамен, обычно выражающееся в склонности к азартным играм и аферам в бизнесе. Шестнадцатое. Страх перед критикой. Неспособность составлять и осуществлять планы из-за того, что могут сказать, сделать или подумать другие люди. Этот враг должен находиться во главе списка, поскольку он обычно существует в подсознании, где его присутствие остается незамеченным. Смотри главу 15, «Шесть признаков страха». Если вы боитесь критики, давайте рассмотрим некоторые симптомы страха перед критикой. Большинство людей живут под влиянием родственников, друзей и общества, иногда настолько сильным, что они не могут жить собственной жизнью из-за страха перед критикой. Многие совершают ошибку в выборе брачного партнера и на всю жизнь остаются несчастными, так как боятся, что их осудят, если они попробуют исправить положение. Каждый, кто знаком с этой разновидностью страха, понимает, какой непоправимый ущерб он наносит, расстраивая честолюбивые устремления и убивая желание чего-либо достичь в жизни. Миллионы людей пренебрегают возможностью получить дополнительное образование после окончания учебного заведения, потому что боятся критики. Бесчисленное множество мужчин и женщин, молодых и пожилых, позволяют родственникам разрушать свою жизнь во имя долга, потому что боятся критики. Чувство долга вовсе не требует от человека отказа от личных амбиций и права прожить жизнь так, как он хочет. Люди отказываются пробовать свои силы в бизнесе, поскольку боятся осуждения в случае неудачи. Страх перед критикой в таких случаях оказывается сильнее, чем желание успеха. Многие не хотят ставить перед собой высокие цели и даже пренебрегают выбором карьеры, так как боятся критики со стороны родственников и друзей, которые могут сказать: «Не медь так высоко, а то люди подумают, что ты спятил». Когда Эндрю Карнеги предложил мне посвятить 20 лет жизни разработке системы личного успеха, моим первым чувством был страх. А что скажут люди? Его предложение ставило передо мной такую высокую цель, о достижении которой я не мог и мечтать. Мое сознание мгновенно выдало целый ряд оправданий и причин отказа от этой затеи, и все они были следствием страха перед критикой. Какой-то внутренний голос шептал мне: «Ты не справишься. Работа слишком велика и займет слишком много времени. Что подумают о тебе твои близкие? Как ты заработаешь себе на жизнь? Еще никто не брался за создание философии успеха. Так какое право ты имеешь думать, что у тебя получится? Кто ты такой, в конце концов, чтобы метить так высоко? Вспомни о своем происхождении. Что ты можешь знать о философии? Люди назовут тебя сумасшедшим, так оно и было. Почему кто-то другой не сделал этого раньше?» Эти и многие другие мысли с быстротой молнии промчались в моем сознании. Казалось, весь мир неожиданно посмотрел на меня с насмешкой, потешаясь над предложением мистера Карнеги. В тот момент у меня была прекрасная возможность уничтожить честолюбивое устремление, прежде чем оно взяло верх надо мной. Позже, познакомившись с жизненным опытом тысяч людей, я пришел к выводу, что большинство идей являются в мир мертворожденными, и в них нужно вдохнуть жизнь в виде четкого плана немедленных действий. Время пестовать идею наступает с момента ее рождения. Каждая минута жизни сильно повышает ее шансы на выживание. Страх перед критикой лежит в основе гибели большинства идей, которые так и не дошли до этапа планирования и реализации. Удачные моменты можно упорядочить. Многие полагают, что материальный успех — результат везения или удачного момента. В этом есть доля истины. Но те, кто целиком и полностью полагаются на удачу, почти всегда бывают разочарованы. И главная их ошибка заключается в том, что они упускают из виду другой важный фактор, обеспечивающий уверенность в успехе. Это знание, с помощью которого можно упорядочить удачные моменты. Во времена Великой депрессии комик Л. М. Филдс потерял все свои деньги, лишился работы и утратил средства к существованию, поскольку перестал существовать. Кроме того, ему было за 60, и многие считали его стариком. Но он так хотел вернуть себе прежнее богатство, что согласился работать бесплатно в новом для себя деле — в кинематографе. В дополнение ко всем прочим неприятностям он неудачно упал и повредил шею. Многие на его месте опустили бы руки и сдались, но Филдс был настойчив. Он знал, что если будет упрямо продолжать борьбу, то рано или поздно дождется удачного момента, и он дождался. Но это не было случайностью. Мэри Дресслер тоже оказалась на дне, без денег и без работы, в возрасте около 60 лет. Она тоже отправилась в погоню за удачным моментом и добилась успеха. Ее настойчивость принесла ей поразительный триумф на склоне лет, когда большинство людей утрачивают всякую волю к победе. Эдди Кантор потерял все свои сбережения после биржевого краха 1929 года, но сохранил смелость и настойчивость. Благодаря этим качествам и своей прозорливости он скоро стал зарабатывать 10 тысяч долларов в неделю. поистине. Если у человека есть настойчивость, он может прекрасно обойтись и без многих других качеств. Единственный удачный момент, на который вы вполне можете положиться, тот момент, который вы создаете сами. В этом человеку помогает настойчивость, а исходный пункт — четко определенная цель. Спросите у первых 100 встречных, чего они хотят в этой жизни, и 98 из них не смогут вам точно ответить. Если вы будете настаивать, одни скажут «стабильности», многие — «денег», немногие — «счастья». Другие скажут «власти и славы», «высокого общественного положения», «комфортной жизни», «способности петь», танцевать или сочинять. Но никто из них не сможет точно определить эти понятия или хотя бы в общих чертах представить свой план достижения смутно выраженных пожеланий. Пожелания не приносят богатства. Богатство приходит лишь в результате конкретного плана действий, основанного на ясных устремлениях и осуществляемого с непреклонной настойчивостью. Как развить настойчивость? Существует 4 простых шага для воспитания настойчивости. Они не требуют большого ума, образования и даже значительного времени и усилий. Вот эти необходимые шаги. Первый. Четкая цель, подкрепленная страстным желанием ее достижения. Второй. Конкретный план, требующий последовательных действий. Третий. Независимый разум, прочно защищенный от негативных воздействий, включая критику и насмешки родственников, друзей и знакомых. Четвертый. Дружественный союз с одним или несколькими людьми, которые поддерживают ваше стремление идти к цели согласно плану действий. Эти 4 шага необходимы для успеха в любом деле. Для тех, кто готов следовать 13 принципам нашей системы, они должны стать привычкой. От них зависит ваше материальное благополучие. Они ведут к свободе и независимости суждений. Они ведут к богатству. Они прокладывают вам путь к власти, к славе и общественному признанию. Они гарантируют удачные моменты. Они превращают мечты в реальность. Они ведут к победе над страхом, разочарованием и равнодушием. Тех, кто научится делать эти 4 шага, ожидает великолепная награда. Они сами могут выписать чек и запросить у жизни любую цену, какую она сможет им предложить. Как преодолевать трудности? Какая таинственная сила наделяет настойчивых людей способностью преодолевать трудности? Может быть, настойчивость — такое качество человеческого характера, которое рождает в сознании некие формы духовной, психической или химической энергии, обеспечивающие доступ к сверхъестественным силам? Встает ли бесконечный разум на сторону тех, кто не прекращает сражаться, даже когда бой проигран, и кажется, что весь мир ополчился против них? Эти и другие многие вопросы возникали у меня в голове, когда я наблюдал за такими людьми, как Генри Форд, который начинал с нуля и построил огромную промышленную империю благодаря силе своей настойчивости. Недоучка Томас Эдисон, который стал великим изобретателем и превратил свою настойчивость в диктофон, граммофон, киноаппарат и лампу накаливания, не говоря уже о полусотне других полезных изобретений. У меня была Удачная возможность год за годом в течение многих лет изучать жизнь Форда и Эдисона. Поэтому я сознанием дела могу сказать, что не обнаружил у них ни одного качества, кроме настойчивости, которое могло бы послужить главным источником их замечательных достижений. Беспристрастный исследователь жизнеописаний пророков, философов, чудотворцев и религиозных деятелей прошлого приходит к неизбежному выводу, что основными причинами их исторических достижений были настойчивость, сосредоточенность усилий и определенность целей. Возьмем, к примеру, странную и захватывающую историю Мохаммеда. Изучите его жизнь и сравните с жизнью современных преуспевающих промышленников и финансистов, и вы увидите, что они имеют одну общую черту, а именно настойчивость. Если вы интересуетесь изучением той странной силы, которую создает настойчивость, прочитайте биографию Мохаммеда, написанную Эссад Беем. Краткий обзор этой книги, опубликованный в газете «Гэрал Трибьюн», может послужить предисловием для тех, кто не пожалеет времени на знакомство с историей о самом поразительном примере настойчивости, известном нашей цивилизации. Последний великий пророк. Обзор Томаса Шугру. Мохаммед был пророком, но никогда не творил чудеса. Он не был мистиком, не имел формального образования и до 40 лет не приступал к исполнению своей миссии. Когда Мохаммед объявил себя посланником Аллаха, пророчествующим об истинной вере, он был осмеян и объявлен сумасшедшим. Дети дразнили его, а женщины бросали в него грязь и камни. Он был изгнан из своего родного города, Мекки, а его последователей лишили имущества и отправили в пустыню вслед за ним. За первые 10 лет своей проповеди Мохаммед не получил ничего, кроме насмешек и издевательств, нищеты и страданий. Но прошло еще 10 лет. И он стал властелином всей Аравии, правителем Мекки и основателем новой мировой религии, распространившейся до Дуная и Пиренеев под воздействием того импульса, который он ей придал. Этот импульс имел троякую природу — власть слова, сила молитвы и родство человека с Богом. Жизнь Мохаммеда была полна резких поворотов. Он был сыном обедневших родителей, принадлежавших к одному из знатных родов Мекки. Поскольку Мекка — великий торговый центр и перекресток мировых дорог, где хранился священный камень Каабы, была чрезвычайно грязным городом, детей отправляли в пустыню на воспитание к бедуинам. Мохаммед, выросший на молоке приемной матери, был здоровым и сильным юношей. Он пас овец, а вскоре нанялся к богатой вдове проводником каравана. Так он прошел по всему Востоку, разговаривая со многими людьми разных убеждений, и видел упадок христианства, распадавшегося на секты. Когда ему исполнилось 28 лет, вдова по имени Хадиджа вышла за него замуж. Его отец был против такого брака, но она подпоила его и заставила благословить их. Следующие 12 лет Мохаммед был богатым, уважаемым и удачливым торговцем. Но затем он вдруг удалился в пустыню, а в один прекрасный день вернулся с первыми стихами Корана и объявил Хадидже, что ему явился архангел Гавриил, назвавший его посланником Аллаха. Коран, явленное Слово Божье, был единственным чудом в жизни Мохаммеда. Он не имел поэтического дара, но стихи Корана, исполненные веры, были лучше любых произведений профессиональных поэтов из арабских племен. Для арабов это было чудом. Красноречие у них считается величайшим даром, а поэт приравнивается к пророку. Коран гласил, что люди равны перед Господом, и что весь мир должен стать демократическим исламским государством. Это политическая ересь, плюс желание Мохаммеда разрушить 360 идолов во внутреннем дворе у камня Каабы и стали причиной его изгнания. Идолы привлекали в Мекку кочевые племена, что означало успешную торговлю. Поэтому местные бизнесмены и капиталисты, которым, кстати, принадлежал и сам Мохаммед, обрушились на пророка. Он удалился в пустыню и потребовал власти над всем миром. Так началось возвышение ислама. Из пустыни явилось пламя, которое уже нельзя было погасить. Армия сражающегося народа, сильная своим единством и желанием умереть за победу. Мохаммед призвал иудеев и христиан присоединиться к исламу, поскольку верил, что не создает новую религию. Он говорил, что призывает под свои знамена всех, кто верит в единого Бога и готов сразиться за веру. Если бы христиане и иудеи поддержали Мохаммеда, ислам бы завоевал весь мир. Но они отказались. Они даже не приняли новаторскую идею гуманной войны. Когда войско пророка вошло в Иерусалим, никто из жителей города не был убит из-за его религиозных убеждений. Но сотни лет спустя, когда крестоносцы захватили Иерусалим, пощады не было даже мусульманским старикам, женщинам и детям. Однако христианство все-таки позаимствовало одну мусульманскую новацию — идею о месте учения, то есть об университете. Глава 10. Сила мозгового центра. Движущая сила. Девятый шаг к богатству. Энергия жизненно важна для успешного накопления капитала. Планы инертны и бесполезны, если нет силы, способной осуществить их. В этой главе я опишу метод концентрации и объединения усилий для достижения успеха. Силу в данном случае можно определить как организованное и разумно направляемое знание. Здесь этот термин используется как синоним организованных усилий, достаточных для того, чтобы претворить желание человека в денежный эквивалент. Организованные усилия возникают в результате координации усилий двух или нескольких людей, объединенных общей целью и планом действий. Давайте определим, как можно приобрести эту силу. Поскольку она представляет собой организованное знание, исследуем источники знания. Первое. Бесконечный разум. С этим источником знания можно вступать в контакт с помощью творческого воображения, следуя процедуре, описанной в этой книге. Второе. Накопленный опыт. Опыт, накопленный человечеством, во всяком случае его записанную и систематизированную часть, можно почерпнуть из книг, имеющихся в любой хорошей общественной библиотеке. Важная часть этого опыта преподается в публичных школах и колледжах. Третье. эксперименты и исследования. В науке, как и в повседневной жизни, люди ежедневно собирают, классифицируют и обобщают новые факты. Это источник, которым не следует пренебрегать, особенно если вы не можете воспользоваться накопленным опытом. Здесь тоже часто можно использовать творческое воображение. Знания, полученные из любых источников, могут стать силой, если они упорядочены в конкретных планах, осуществляемых в действительности. Изучение трех главных источников знаний показывает, с какими трудностями сталкивается человек, если он полагается только на свои силы при их сборе, организации и практической реализации. Если его планы обширны и предполагают разнообразную деятельность, он должен привлечь к сотрудничеству других людей, чтобы придать своим замыслам импульс необходимой силы. Накопление сил через мозговой центр. Термин «мозговой центр» можно определить как координацию знаний и усилий двух или более людей в духе гармонии и ради достижения определенной цели. В предыдущей главе содержались инструкции по созданию планов с целью превращения вашего желания в его денежный эквивалент. Если вы будете настойчиво и разумно следовать им и тщательно отнесетесь к выбору членов вашего мозгового центра, ваша цель будет уже наполовину достигнута. Для того, чтобы лучше понять потенциальные преимущества использования мозгового центра, рассмотрим экономическую и психологическую стороны проблемы. Если вы окружаете себя людьми, искренне желающими помочь вам советом и личным содействием, экономические выгоды такого гармоничного общения очевидны. Партнерский альянс лежит в основе практически каждого крупного состояния. Понимание этой истины может стать определяющим фактором в изменении вашего финансового статуса. Гораздо труднее понять психологический фактор управления мозговым центром. Может быть, вам кое-что подскажет следующая мысль. Два объединенных разума неизбежно создают невидимую и неосязаемую, но мощную силу, которую можно уподобить третьему разуму. Человеческий разум представляет собой форму духовной энергии. Когда работа двух людей гармонично координируется, их психические энергии образуют сродство, в котором и заключается психологический аспект деятельности мозгового центра. Мозговой центр Эндрю Карнеги состоял приблизительно из 50 человек, объединенных конкретной целью производства и продажи стали. Сам он полагал, что обязан своим состоянием движущей силе интеллектуальной энергии этой группы. Похожая картина предстает при анализе биографии всех очень богатых людей и большинства не очень богатых. Сознательно или неосознанно они умели ставить себе на службу силу мозгового центра. Только этот принцип дает движущую силу для осуществления великих планов. Как умножить мощь вашего мозга? Человеческий мозг можно сравнить с электрической батареей. Общеизвестно, что группа батарей производит больше энергии, чем отдельная батарея. Не менее известно, что количество энергии, производимой каждой отдельной батареей, зависит от количества и мощности ячеек, составляющих ее. Мозг функционирует сходным образом. Вот почему у одних людей мозг работает более эффективно, чем у других. Это позволяет прийти к важному выводу. Группа разумов, соединенных в духе гармонии, производит больше мыслительной энергии, чем мозг одного человека. Точно так же, как группа электрических батарей дает больше электричества, чем одна батарея. Эта метафора открывает секрет принципа действия мозгового центра. Гармоничное взаимодействие группы разумов создает новый интеллектуальный уровень, который затем становится доступным для каждого отдельного члена группы. Известно, что Генри Форд начинал свою деловую карьеру с такими проблемами, как нищета, неграмотность и невежество. Не менее известно, что всего лишь за 10 лет он преодолел эти недостатки, а за 25 лет стал одним из богатейших людей в Америке. Соотнесите этот факт с тем обстоятельством, что первые заметные успехи Форда появились после того, как он подружился с Томасом Эдисоном, и вы начнете понимать, чего можно достичь с помощью влияния одного разума на другой. А теперь подумайте о том, что самых выдающихся достижений Форд достиг после знакомства с Харви Файрстоуном, Джоном Берроузом и Лютером Бербенком, каждый из которых обладал выдающимся интеллектом. Вот лучшие доказательства того, что дружественный союз разумов может стать неисчерпаемым источником энергии. Человек способен воспринимать характер, навыки и силу мысли тех, с кем он сотрудничает в духе гармонии и взаимной симпатии. Постоянный контакт Форда с Эдисоном, Бербенком, Берроузом и Файрстоуном прибавил к его собственному интеллекту сумму интеллектуальной мощи, опыта, знаний и духовной силы этих четырех человек. Более того, он разработал и использовал принцип мозгового центра с помощью методов и процедур, описанных в этой книге. Этот принцип доступен и вам. Мы уже говорили о Махатме Ганди. Давайте посмотрим, как он достиг своей беспримерной власти. Это можно объяснить в нескольких словах. Он пришел к власти, побудив более 200 миллионов людей к духовному и физическому сотрудничеству в духе общей гармонии для достижения определенной цели. Короче говоря, Ганди сотворил чудо. Если 200 миллионов человек можно убедить, а не заставить, сотрудничать друг с другом, это нельзя назвать иначе, как чудом. Если вы сомневаетесь, попробуйте убедить хотя бы двух человек сотрудничать в духе взаимной гармонии в течение сколько-нибудь продолжительного времени. Любой человек, занимающийся бизнесом, знает, как трудно заставить своих сотрудников работать в духе, хотя бы отдаленно напоминающем взаимную гармонию. Как вы помните, первым и главным источником движущей силы знания является бесконечный разум. Когда двое или несколько человек взаимодействуют в духе гармонии для достижения определенной цели, благодаря этому союзу они получают возможность черпать энергию непосредственно из универсального источника бесконечного разума. Это источник, к которому сознательно или неосознанно обращаются все гении и великие лидеры. Два других источника знания, к сожалению, не более надежны, чем 5 человеческих чувств. Но мы не всегда можем полагаться на свои чувства. В следующих главах будут описаны методы, с помощью которых человек может без труда установить контакт с бесконечным разумом. Это не проповедь. Ни один основополагающий принцип, описанный в этой книге, нельзя интерпретировать как прямое или косвенное посягательство на религиозные взгляды. Она посвящена одной цели — помочь читателям превратить желание иметь деньги в его денежный эквивалент. Читайте, думайте и медитируйте во время чтения. Вскоре вы увидите общую картину, и тогда перед вами развернутся самые широкие перспективы.